хорошее настроение. С Аюрведа Радио. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар «Классическая аюрведа». Аштанга Хридая Самхита. Каждый понедельник в 17:00. Только на Аюрведа Радио и только для вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада поприветствовать всех тех, кто еще не успел разбежаться от своих компьютеров, а также рада поприветствовать всех тех, кто только что подошел к своим компьютерам, дабы послушать все самое интересное и новое на волнах Аюрведа Радио. Итак, давайте начнем сегодня наши прямые эфиры. Эфиры в записи вы уже послушали, если, конечно, послушали. Но у нас сегодня прямой эфир «Москва, Алматы, Новосибирск». Вот как я начала сразу неожиданно. И мы продолжаем говорить о классической аюрведе Аштанга Хридая Самхита. Книга первая о желании жить. Книга первая Сутрастханы и глава первая о желании жить. Стихи у нас сегодня 12-13. Два типа соединения дош. Душья повреждаемые. И далее вы можете прочитать материалы на сайте по ссылочке из расписания зайти. У нас сегодня Андрей Головинов и Михаил Альбертович Субатялов. Что-то мне пишут в скайп, но я думаю, что что-то неправильно я говорю. Другая тема. Отлично, другая так другая. Сейчас они сами это скажут, и мы начнем говорить, какая у нас все-таки сегодня тема. А я заранее приношу свои извинения за то, что что-то, наверное, сделала не так. Добрый день, Андрей Юрьевич и Михаил Альбертович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте,
Вот, я все прекрасно понимаю, что что-то я не то сказала, но, может быть, вы меня поправите. Какая у нас сегодня тема?
Алло. Тема сегодня «Принцип подобия и вкус». То есть это прошлая тема была у нас, которую вы объявили.
Да, бывает. Простите, пожалуйста.
Не тот файлик.
Хорошо, хорошо. Тогда я сейчас все исправлю в расписании. Но также
в расписании все нормально.
В расписании все нормально?
Да. Вот я смотрю на расписание. Принцип подобия.
Значит, я просто у себя. Значит, я просто у себя страничку не обновила и по старой схеме все правильно. 14-15 стихи. Принцип подобия, вкусы. Уф, а то я думала, что я уже маху дала. Ну, простите, пожалуйста, после вчерашней грандиозной программы в Москве празднования Радхаятры, у меня до сих пор как-то вот сознание не вернулось на место. Было просто все грандиозно, но я думаю, что уже можно...
Да, начать. Рассказали бы немножко.
Рассказать немножко? Рассказать
да.
Немножко. На
интересно.
Входе, на входе... Все действие происходило в парке Горького, в центре Москвы. Это грандиознейший парк. За, знаете, за 3 года, что я живу в Москве, я была в этом парке впервые. Мне очень понравилось. Так вот, когда мы подходили к тому месту, где должна была проходить Радхаятра, первыми, кто встречал гостей, пришедших как бы на этот большой фестиваль, фестиваль назывался «Индия и Битлз», то их непосредственно встречали сами Джаганнатхи. Они стояли на огромной колеснице, очень прекрасные, разукрашенные в цветах. И сам Бхактивиньяна Госвами Махарадж проводил им пуджу. Вообще просто было все замечательно. Преданные плясали, пели киртан. Очень-очень много было гостей, раздавали сладости. Было угощение как бесплатное, так и платное. Много было киосков и палаток, которые продавали, начиная от эзотерической литературы, вайшнавскую литературу. Очень много было атрибутики индийской культуры. И вообще все было просто грандиозно. А вечером в 6 часов начался праздничный концерт. Но непосредственно перед концертом мы успели покатать господа Джаганнатху на колеснице. Несмотря на то, что канаты были очень короткие, я думаю, что все умудрились подержаться за канат или потолкать саму колесницу сзади. Ну и, естественно, не обошлось без махапрасада, которые раздавались с колесницы, раскидывая в разные стороны. Кому повезло, кому нет. Так вот милость распределяется. Но я думаю, что все остались довольны, видя самого господа Джаганнатху. Вот такое вот событие было вчера в Москве.
Да, очень интересно. Ну, жаль, что нас там не было.
Я думаю, что эти мероприятия будут повторяться из года в год, потому что я слышала, что после 10-дневного перерыва это празднование вновь возобновилось. 10 лет в Москве не было Радхаятры, и вот она вновь, как говорится, появилась. Это замечательно, я думаю, что это станет традицией, как в городе Владимире, в котором я как бы вот уже 2 года подряд езжу туда, и, может быть, в этом году получится съездить. Там люди воспринимают этот праздник, праздник Индии, уже как свой собственный. Очень много людей, которые приходят туда, просто чтобы пообщаться, потому что, приблизившись к индийской культуре, они чувствуют что-то родное. Вот голос у меня пропал.
Да, сегодня как раз я читал по поводу города Владимира, что там очень часто приходят радхаятры, и Русская Православная Церковь очень этим недовольна.
Очень недовольна.
Да, они говорят, что Владимир — это центр просто вот мирового сектантства.
Мирового сектантства. На самом деле, все люди, как я видела там, они были очень довольны проводимым событием. Как можно быть недовольным просто праздником? Это же праздник. Как им можно быть недовольным?
Да, эта статья, она начиналась с таких слов. Православные люди легко и радостно отрекаются от Христа. Хотя никто от Христа не отрекается. Это вообще первый нонсенс. Вот слово «радостно» меня очень порадовало.
Радостно отрекаются.
Легко и радостно.
Это уже
спекуляция. Ну, они там сокрушаются, что же происходит такое в нашей стране. Вот. Куда Бог смотрит.
Куда Бог смотрит. А Бог так раз смотрит на нас.
А Бог смотрит на тех, кто пришел на Радхаятру.
Да.
Браво. Прямо с колесницы.
И тоже радуется.
И тоже радуется. Так вот, вечером вчера мы, правда, не застали это мероприятие. Обещали раздавать торт на 1000 килограмм. Я видела, как выставляли порционные кусочки для Господа, для предложения, чтобы он, как говорится, своим взглядом вкусил все эти 1000 килограмм. Но вот нам нужно было ехать, и, к сожалению, я все-таки не успела вчера на вечерний эфир с Марианной Полонской. И я прошу прощения у радиослушателей, сегодня весь день это делаю, за то, что я вчера не смогла его вывести в эфир.
Уважительная причина.
Ну, да, Москва большая, доехать не успели. Хотя, в принципе, выехали, как бы вот, чтобы успеть. Ну...
Что? Ну, хорошо.
Я поделилась.
Торта, по крайней мере, на ночь не поедет.
Да, торта не поедет. Но в любом случае мы бы его оставили на завтрак. Это...
Ну, конечно.
Это опасное дело, кушать на ночь, тем более торты. Итак, еще раз объявлю для наших радиослушателей. Андрей Юрьевич Головинов, Михаил Альбертович Субатялов, практикующие аюрведу врачи. Мы продолжаем говорить о классической аюрведе. И тема сегодня у нас — принцип подобия вкуса. Я думаю, что вопросы можно присылать. И не то, что думаю, я настаиваю, но то, чтобы вопросы присылали в чат по скайпу и на почтовый адрес ayurveda@radiosobaka.mail.ru. Спрашивайте, если вам что-то непонятно. Ну, а мы начнем.
Хорошо. Итак, сегодня мы читаем 14 и 15, наверное, стих успеем. Может быть, сколько успеем стихов дальше прочитать, столько и прочитаем.
Хорошо.
Вот первая тема, которую мы сегодня разберем, называется «Принцип подобия». И 14 стих, первая часть 14 стиха посвящена этому. Это очень короткая сутра, которая является одной из самых таких ключевых в аюрведе. Основное положение. И звучит она так. Вритхих саманаек сарвишам випаритайр випарьяяйх. Что означает... Вритхи, слово вритхи означает прирост или усиление, укрепление. Саманаек означает подобный. Сарвишам означает все. То есть все прирастает или все укрепляется подобным. То есть подобное увеличивает подобное. Это известный очень принцип, да? И вот он как раз является центральным в аюрведе. И два последних слова звучат так. Випаритайр, випарьяйх, что означает... Випаритайр означает обратное что-то. То есть обратное от слова самана, что означает подобное. То есть противоположное... Випарьяяйх действует противоположно. Противоположно здесь относится к слову вритхи. То есть вызывает то, что в аюрведе называют кшая. Кшая означает уменьшение или упадок. Как бы, да? То есть подобное увеличивает подобное, противоположное вызывает обратный эффект. Вот. И это основной принцип аюрведы. Я знаю, что Михаил Альбертович, мы до эфира немножко говорили по этому поводу. Он хотел рассказать про аллопатический принцип. Может, подхватите, Михаил Альбертович, прямо сейчас?
Да, можно. Вот в этом плане аюрведическая медицина, она аллопатична. Вот есть понятие гомеопатия, есть понятие аллопатия. И обычно термин аллопатия, он используется в таком немножко сейчас негативном смысле, потому что отношение к современной медицине несколько скептическое сформировалось в обществе, о чем говорит статистика.
Да? Даже в Индии вот можно встретить, как делят люди, сами даже врачи, они говорят, аллопатическая медицина и аюрведическая медицина. Интересно, да? Хотя аюрведическая медицина также аллопатическая медицина.
Да. То есть аллос означает другой, да, вот, например, аллергия, да, слово такое есть. Аллергия значит другая реакция, да, ненужная реакция, противоположная реакция. Патос болезнь, да, то есть аллопатия. Есть гомеопатия, подобная, гомос подобный. И аллопатия означает лечение болезни противоположными средствами. То есть, если мы видим усиление каких-то качеств или проявлений симптомов, то мы, воздействуя противоположным качеством, компенсируем это расстройство и изменяем его в обратную сторону. И наоборот, воздействуя подобными качествами, мы усиливаем те симптомы, которые проявлены в данном организме. Это также имеет место в терапии, в питании. То есть, если мы назначаем средства подобные, например, человек вата конституции, он сухой, но если на него воздействуют факторы, также обладающие качеством сухости, это будет усиливать его болезненные проявления. Вот то, что я могу немножко коротко добавить по этому поводу.
Если мы будем говорить о вритхе, что мы должны увеличивать? То есть мы, например, должны увеличивать какие-то здоровые тенденции в теле, да? То есть укреплять их или здоровье, скажем. То есть есть факторы, которые, например, укрепляют здоровье или полезные для данного человека. То есть, с одной стороны, мы должны действовать противоположно, как бы снижая те факторы, которые приводят к болезни, и в то же самое время должны поднимать или укреплять те факторы, которые способствуют здоровью. То есть где-то тут такая вот загвоздка. То есть два получается метода, да, используется все-таки. Или почему мы говорим, что все-таки медицина, она более аллопатическая медицина? Вернее, аюрведа более аллопатическая.
Аюрведа, да. Я говорю. Я, кстати, немножко тут сейчас.
То есть здесь принцип вот этот надо, мне кажется, подчеркнуть. То есть каким образом, скажем, регулируются доши и как это происходит, сам этот процесс вот, балансировки. Вот между самана, например, да, и вот випара, то есть подобные и противоположные. То есть противоположным мы действуем на болезненные начала, но они в то же самое время, насколько я понимаю, эти воздействия являются подобными тому, что будет укреплять здоровье.
Тут еще можно добавить, что слово «вритхи» является однокоренным со словом «вартхана», если я не путаю, да, Андрей Юрьевич?
Да.
«Вартхана» еще означает «питать». Да. Укреплять и питать. То есть, да. Как вот есть такой холм Го Вартхана, тот, кто питает коров, буквально, да, Вартхана питать. Да. Го чувство, и Го это коровы. Так вот, как бы здесь происходит питание, укрепление питания тех признаков, тех качеств, на которые идет воздействие. Вот еще вот это вот можно коротко добавить.
То есть факторов, которые мы хотим укрепить. То есть, например, да. Я о чем сейчас веду речь, что, например, почему мы говорим, что аллопатический принцип, он как бы, что аюрведа, она больше как бы аллопатическая медицина, да, в том смысле, что, когда мы видим, например, дисбаланс ДОШ, то мы воздействуем именно, мы должны вычислить и увидеть, диагностировать именно избытки ДОШ, вот, и действовать противоположным, вот, но в то же самое время это противоположное является подобным тем факторам, которые укрепляют здоровье этого данного индивидуума.
Для этого человека, для конкретного человека.
Да, да. То есть оба принципа используются, но принцип возведено именно вот аллопатия. То есть задача врача увидеть как раз в ритхи, то есть что увеличено, и действовать туда в первую очередь, уменьшать болезненные начала с помощью разных способов. Вот. То есть поэтому считается, что она аллопатическая медицина больше. Хотя оба принципа применяются. Вот мы еще будем говорить о разных видах лекарственных воздействий. лечебных воздействий, лучше сказать. Вот. Одно из них, например, поддерживающее здоровье. То есть здесь уже воздействие идет по принципу подобия. То есть есть вещества, которые способствуют сохранению, поддержанию здоровья. То есть они сами по себе здоровые, и поэтому они так воздействуют. По принципу подобия как-то.
Тогда это в какой-то степени гомеопатично.
Да, то есть, видите, эта аюрведа, она тут и другой принцип, в принципе, применяет. Но в первую очередь обучают и в первую очередь обучают, как бы, работать именно с помощью аллопатического принципа. Вот. И в то же самое время основная терапия, она все-таки такая, как аллопатическая всегда практически. Когда мы лечим именно болезни, то есть мы противопоставляем, вводим как бы этот самый второй такой фактор, о котором так очень любит говорить, кстати, Дипак Чопра. Помните, да, это принцип второго элемента. Угу. Может, расскажете, Михаил Альбертович, про это? Это тоже очень интересно. То есть нельзя решить проблему на уровне самой проблемы, нужно вести ее противоположность.
Это ну, как раз можно этот привести пример. Давайте сначала пример приведем, а потом как-то подробнее. Если, чтобы нашим слушателям было понятно, более практично, о чем идет речь. Человек, у которого в избытке, например, питта доша, то у него в избытке жар. Так. И используя противоположные качества, то есть, например, лекарственные препараты или продукты питания, или какие-то другие воздействия, которые обладают противоположным качеством, в данном случае холодом, сита, холод, мы уменьшаем жар по принципу противоположного, да? То есть мы уменьшаем проявление жара, используя холод. Но в то же время холод, он будет увеличивать холод у данного индивидуума, тем самым укрепляя то, что для него является более важным с точки зрения уравновешивания жара. Вот такой пример можно привести.
Вот. Решать проблему на уровне самой проблемы, такой пример приводит Дипак Чопра. Он говорит, что люди сидят в темной комнате, и они обсуждают темноту. То есть они пытаются с помощью темноты решить проблему темноты. То есть они изучают ее разные свойства темноты и так далее, да? Пытаются найти какой-то выход. Но просто кто-то потом случайно задевает выключатель локтем, и свет загорается, да? То есть суть была в том, что нужно включить свет. Ну, то есть ввести противоположное как раз такое воздействие, да? Здесь то же самое. То есть, когда мы видим, что что-то недостает, нужно просто не обсуждать, как бы не замыкаться на уровне самой проблемы, а ввести второй фактор, дополнительный фактор, который является противоположным. И таким образом мы вылечим человека, то есть введя противоположный болезнетворному фактор.
А можно здесь добавить немножко?
Конечно.
Ага. Вот, может быть, у некоторых слушателей может создаться ложное впечатление, когда мы используем термин аллопатия. Мы здесь его применяем не в том смысле, в котором он используется в современной медицине, потому что мы говорим в буквальном смысле лечение болезни противоположными качествами. А в современной медицине, например, у человека повышенная температура, и ему снижают температуру искусственно. Это аллопатия, да, то есть противоположная. Температура повышена, мы хотим ее снизить. Но температура у него повышена, попадая в тот диапазон, в котором организм борется с болезнью. И тем самым, снижая температуру, организм не излечивается, а переходит в состояние хронического заболевания, потому что он не способен бороться, например, с инфекционной болезнью. Или, например, у человека повышенное артериальное давление. Ему назначают лекарственные препараты, которые воздействуют на какие-то этапы развития повышенного артериального давления, перемыкают их, а первопричина не устранена. И тогда у него тоже развивается хронизация этого заболевания. Ну и так далее. Тут можно много примеров приводить. Там, допустим,
при гипертонии,
Я наоборот остановился, чтобы вы продолжили.
Давайте я закончу быстрее.
Да, если у человека запор, его хотят послабить, если у него диарея, его хотят закрепить. Вот это у них называется аллопатией. А мы-то немножко о другом говорим. Ну, мягко говоря, немножко. Мы говорим кардинально о другом. Мы говорим о том, что мы смотрим на более глубинном уровне. И это дисгармония качеств, изначальных качеств, которые есть в природе у человека, они вышли из гармоничного состояния. Вот как бы возвращаясь к прошлой нашей лекции, когда мы говорили о гармонизации, да? И наша задача опять сгармонизировать ту природу, которая была изначально, а не перевести симптомы в противоположные. Как один врач, Руди Гердальки, он шутит по этому поводу, говорит, если так действовать, то получается мы должны действовать противоположным, гипертонию перевести в гипотонию, а гипертермию в гипотермию. Да? То есть, и тогда мы, по идее, излечиваем. Но это же нонсенс. Да? То есть, наоборот, мы приводим человека, тогда современная медицина...
Раскачиваем качель.
Да, в другое патологическое состояние.
Да, да, да.
Угу, так,
вы очень интересную вещь сказали относительно, скажем, вот лихорадочных состояний, температуры. Угу. А в аюрведе считается, что лихорадка, вот если мы разберем этиологию, откуда возникают лихорадки, да? Как бы коротко сейчас я скажу и общо очень скажу, откуда это получается. То есть... Повышение температуры, лихорадочное состояние – это состояние в основном, я говорю, что это не все лихорадки такого рода, но в основном практически все лихорадки, они возникают в связи с тем, что в теле накоплены токсины, ама, то, что в аюрведе называется, и эти токсины нужно просто пережечь элементарно. Вот. И когда возникает лихорадочное состояние, в аюрведе подстегивают этот процесс, то есть дают препараты, которые... еще больше усиливают этот процесс, то есть процесс именно очищения от амы. Вот где идет противоположное воздействие. То есть, но при этом подобное воздействие идет относительно вот этой самой, самого желания организма, да, избавиться от токсинов. То есть это естественная очень такая потребность тела, когда тело хочет периодически избавиться от токсинов, и с помощью определенных средств это... как бы подстегивает этот процесс, не сбивает температуру. Подстегивая процесс, то есть некоторые лекарственные растения берут на себя это как бы воздействие, да, и очищают тело, и таким образом проходит лихорадка. То есть не сбивает температуру. Если просто сбивать температуру при лихорадочных состояниях, то те токсины, которые должны были перегореть, они просто останутся в теле, и таким образом мы еще глубже просто загоняем болезнь, как это сейчас принято говорить, да, и... просто следующая лихорадка будет еще сильнее. И в конце концов это превратится в другую болезнь. Болезнь, связанную с накоплением токсичных продуктов как раз в теле. Например, амавата. Есть такая болезнь. Это ревматоидный артрит, например. Очень легко может возникнуть на почве того, что человек не переживает как бы вот эту температуру. Он ее не дает возникнуть. То есть как только возникает температура, он быстренько сбегал в аптеку, разбавил кипяточки, порошочки, выпил, и все, температуры нет, и дальше работать, например. Вот, то есть такие вот...
Я добавлю по этому поводу несколько слов. Вот очень хорошо, Андрей Юрьевич, вы по поводу температуры сказали, и порошочков в том числе.
Да-да.
Дело в том, что есть информация уже даже в современной, той самой аллопатической медицине, о которой даже говорят студентам в медицинских институтах, но почему-то, когда эти студенты становятся врачами, они тут же об этом забывают. А информация такая. Организм реально может бороться с токсинами, в том числе с болезнью, в том числе с токсинами, в диапазоне примерно от 37,5 до 38,5 градусов. И если температура попадает в этот диапазон, то тогда происходит реальное исцеление. Вот, ну, имеется в виду на телесном, конечно, уровне исцеление тела. Но что происходит на практике? Столбик вот этот ртутный в термометре поднимается выше 37, уже все начинают принимать жаропонижающие средства, антипиретики, как вы сейчас сказали, порошочки и так далее. И что печально, доктора это тоже поддерживают. Хотя не все, конечно, но в большинстве случаев доктора просто механически, бездумно назначают жаропонижающие средства. Может быть, то, что сейчас мы говорим, да, в эфире, это для кого-то кажется так, ну, ужасным, да, как, например, ребенок, у него там 38,5, ему не нужно снижать температуру, но это факт. Об этом учат педиатров, но они потом это на практике не делают почему-то. Вот это то, что я хотел добавить. Но мы сейчас, конечно, уходим в сторону немного уже от нашей основной темы. Сейчас будем возвращаться к нашей шлоке, Андрей Юрьевич. Хорошо?
Я еще добавлю сразу, предваряя вопросы, потому что возникнет вопрос. Я сказал, что есть специальные травы, и я уже чувствую, что люди уже сейчас спросят, какие травы. Вот в аюрведе, например, в южноиндийской школе используется для того, чтобы лечить лихорадку очень быстро и успешно. Это буквально за 2 дня можно вылечить. Кстати, Наташа, по-моему, так лечилась у нас. Насколько я помню. Вот. Но, в общем-то, есть классический такой состав, который называется Амрита Уттарам Кашаем. Вот это южноиндийский такой состав, который сахасра-йогом описан. Такая есть южноиндийская шастра юридическая, 1000 лекарств означает. Вот. Это три компонента, которые можно, в принципе, найти. Это не проблема. Это сухой имбирь, его нагаром называют еще. Потом гудучи или амрита. Это второй компонент. И третий компонент – харитаки. Вот, тоже известное лекарство. Все эти три, они на слуху. То есть имбирь вообще не проблема, да? Тиноспора – это гудучи. В принципе, можно… Тиноспора – сицилистная называют. Гудучи или амрита. Ее можно, в принципе, заменить какой-нибудь другой горечью. Вот, но лучше все-таки именно тиноспора. Вот, а, и харитаки. И они соединяются в пропорции 1-3-2. То есть имбиря одна часть, 3 части гудучи и 2 части харитаки. Вот. И все это нужно сделать отвар в отваре. То есть, или хотя бы залить кипятком, настоять. Но лучше сделать отвар. То есть где-то 16 тестей воды добавить относительно порошка и упарить в 4 раза, чтобы 1/4 осталась жидкости. И принимать где-то по полстакана, где-то по 30 миллилитров можно. От 30 до 100 миллилитров, в принципе. Это зависит от силы пациента. Вот, но как бы это мы отступили, действительно. Но это очень просто. Я почему говорю об этом? Потому что этот состав, он очень прост, и он работает всегда на 100%. Кроме лихорадок, которые имеют природу ваты. Перемежающиеся лихорадки, так называемые. Кроме них. Все остальные лихорадки он лечит. То есть, когда температура гуляет, у нас вдруг она резко возникла, потом резко упала до холода, до такого. То есть, когда ниже даже нормы, потом опять поднимается вот так. Это называется перемежающаяся лихорадка, и при ней нельзя применять этот состав. Окей. Ну, в общем, мы говорим о принципе подобия, да? И принципе различия. И здесь сказано еще слово сарвешам. Я бы хотел еще это подчеркнуть. Сарвешам означает все. Все, когда говорят все в шастрах, означает все. То есть это относится ко всему в этом мире. То есть этот принцип, он приложим ко всему. Подобное усиливает подобное. Вот. Противоположное действует наоборот. Здесь так сказано, это шлок. Наверное, перейдем к вкусам.
Андрей Юрьевич, я тогда по поводу сарвешам тоже небольшое добавление. Ко всем энергиям, да, то есть ко всем энергиям в этом материальном мире сарвешам означает, да, а в контексте предыдущих шлок, безусловно, я имею в виду другое сейчас, в контексте предыдущих шлок это указывает на все вышеперечисленное, на доша, на дхату и на мало. Угу. Вот это вот я хотел добавить.
Здесь, да, а здесь двоякий смысл этого слова сарвешам, да. То есть это относится к тому, что было сказано выше, доши, дхату, мало, и вообще обо всем. То есть широко это также, если сказано сарвешам, означает не только относится к этому, значит, относится вообще ко всему. Например, факторы, которые могут, например, психологические или психоэмоциональные факторы, например, которые выводят из равновесия доши, здесь также учитываются, хотя они не перечислены выше, да. То есть, например, страх, он может усилить вату, да. И вот представьте себе 10 человек, которые боятся. Вот один человек боится, а вот 10 начало бояться. Соответственно, что возникнет?
Синергия. Подобие.
Вритхи возникнет. Да? Вритхи возникнет. То есть очень сильно это увеличится, это смысл, это эмоция. Но каждый человек будет испытывать сильнее страх несколько раз. Вот. Если же появятся люди, которые обладают бесстрашием в такой компании, то, соответственно, будет уменьшаться это свойство. И вата-доша тоже будет приходить в равновесие. Потому что один из факторов дисбаланса вата-доша – это страх, например. Вот. Большое добавление.
Переходим к следующей строке.
Да. Окей, значит, здесь дальше перечислены, как сказано, шат-дравьям, то есть это означает шесть веществ, да, здесь Вабхата говорит, дравья, субстанции, да, существует шесть субстанций. Как бы он имеет в виду, что существует шесть различных видов субстанций, которые классифицируются именно через вкус, то есть существует шесть вкусов субстанции. Почему он здесь вводит слово «дравья»? Потому что здесь это впервые мы это слово здесь видим. Потому что это также ключевое слово. И изучение дравьягуны или свойств веществ, что переводится дравьягуна, качество веществ, это фармакология аюрведическая, начинается именно со вкусов. То есть любое вещество обладает вкусом. Любое. Даже если оно кажется безвкусным. Мы по действию можем увидеть вкус. Например, зольные препараты из Растхашастры, алхимические, аюрведические препараты, они практически не обладают вкусом. Вот, большинство препаратов, из раса препаратов не обладает вкусом, но этот вкус мы видим по действию. Вот, действие вкусов мы еще будем говорить об этом. Это отдельная глава. Вот, называется она Расабхедия. Вот, отдельная абсолютно тема. Вот, здесь просто говорится вкратце, так как это первая глава, мы сейчас основные положения перечисляем. Итак, существует шесть веществ по вкусу делимых, да? Или просто лучше сказать шесть вкусов. Ашритас означает, вкусы находят прибежище в веществах, да? Ашрая. Вот, то есть раса – это значит вкус. Итак, переводим. Раса – вкус. Сваду – следующий вкус. Сваду. Сваду означает приятный. Да, то есть сваду, то есть как бы свой, буквально переводится. Или еще называют мадура. Да, мадура означает сладкий, то есть это сладкий вкус. Амла – следующий вкус, кислый. Лавана означает соленый. Тикта означает горький. Затем ушна. Ушна означает горячий, да, или острый вкус. Или его еще называют, этот вкус его еще называют кату. Также надо это сразу запомнить, потому что встречается и то, и другое. Ушна или кату.
Синонимы.
И, да, синонимы. И кашая. Кашая означает вяжущий. И заканчивается шлока, мы видим, каким образом. Шадравья машвитас теча. Ядха пурвам балавахах. Что означает, каждый предшествующий вкус, то есть начиная со сладкого, и заканчивая вяжущим. То есть каждый предшествующий вкус, он дает больше силы телу, балы. Балы означает питает, а это значит анаболическое свойство. То есть начиная от сладкого к вяжущему, это означает от анаболического вкуса к катаболическому. То есть первые три вкуса, они условно считаются анаболическими. Последние катаболическими, последние три. Вот, и... Постепенно этот переход. Так же, как мы и в радуге не видим перехода цветов, хотя где-то посередине цвета мы можем сказать, что вот это красный, например. Да, но где он переходит в другие цвета, границу найти трудно. Точно так же и здесь. То есть, это переход, постепенный переход от анаболического воздействия к катаболическому воздействию. То есть, то, что я хотел сказать относительно этих двух строчек. А, Михаил Альбертович, может быть, вы что-то добавите?
А, я могу предложить, может быть, мы начнем разбирать вкусы по очереди, и вот тем самым мы углубимся сейчас вот в их понимание. Как вы смотрите на это, Андрей Юрьевич?
Давайте тогда еще прочитаем следующий стих, который говорит о... Следующие две строчки, которые говорят, каким образом воздействие на доши происходит с помощью вкусов, чтобы сразу у нас уложилось.
Это очень хорошо. Ага, давайте.
Угу. Давайте я прочитаю. Угу. Здесь такой текст. Татрадья марутам гнанти траяс тиктадаях капхам кашая тиктамадурах питтаманье тукурвате. Вот слово курвате означает воздействует, да, то есть как бы лечит, можно сказать.
Курирует,
да. Подходит. То есть татра означает таким образом. Адья. Адья означает первые. Траяс три. Первые три. Они являются марутагна. Марутагна означает ватагна, что означает также по-русски, если говорить, означает, что вату, не по-русски, а какой-то русско-санскритский получается, ветер, да, вату, гонит, означает, изгоняет ветер. И первые три смотрим, какие? Сладкий, кислый и соленый вкусы. Они лечат ватадошу, успокаивают ватадошу. Далее говорится, тикта адая, начинающиеся в тикты с горечи. Тикта ушнакашая, что означает горький, острый, острый и вяжущий. Они капху. Это тройка, трая здесь сказано. Эта тройка, она успокаивает капху. И затем перечислены три вкуса. Кашая, вяжущий, тикта, горький, и мадура, сладкий. Питтам, а не тукуроте, что означает питу успокаивает. Вот, то есть в тексте это очень четко видно, какие доши питту успокаивают. Кашая, тикта, мадура. Три первых вкуса из этого перечисления успокаивают вату, последние три капху. Вот так построено здесь. Но само перечисление этих шести вкусов, оно именно построено на... То есть какой принцип перечисления? Принцип перечисления от аномалического воздействия к катаболическому воздействию. Михаил Альбертович, давайте, что теперь вы.
Так, а мы сейчас что? То есть мы разобрали шлоки и какой,
да,
у нас дальнейший план?
Что вы начнете сладкий вкус разбирать.
А, я не говорил, я просто предлагал по очереди, но я согласен.
Давайте.
Хорошо. Итак, сваду, сладкий вкус. Мы, наверное, будем разбирать вкус на элементном уровне. То есть нам важно,
да,
понять, какие элементы представляют сладкий вкус, или его называют мадхура, раса. Слово раса, оно имеет очень много разных значений, там 20 или более того значений. Вот. Но в данном контексте нас интересует определение, связанное с функцией вкусового восприятия. Вот здесь хочется подчеркнуть, что именно вкусового восприятия, потому что сам по себе вкус, когда он не контактирует с рецепторной частью нашего организма, он не воспринимается. То есть мы можем определить вкус только тогда, когда вступаем в контакт с этим вкусом. И хочется сказать, что современная наука, она тоже, ну, имеется в виду современная медицина, она тоже здесь немножко отстает, потому что, согласно современной медицине, выделяют четыре основных вкуса. Это сладкий, соленый, горький и кислый. А вот острый и вяжущий, они в современной науке не выделяются. В аюрведе они выделяются. И есть рецепторы, ответственные за восприятие разных вкусов. Они расположены на языке в разных местах. Итак, сладкий вкус.
Я думаю, почему не выделяются? Не воспринимаются, что ли, языком, я не знаю, у ученых или как? То есть это же
вот
явные
вкусы, трудно понять. Да, они настолько явные, но из десятилетия в десятилетие в учебниках по физиологии только четыре вкуса наблюдаются. И современная медицина выделяет четыре вкуса. Но, может быть, знаете, почему это происходит? Я как бы догадку, конечно, какую-то могу выдвинуть, что вкусы-то ведь не используются, их эти понятия, активно в медицине. Если бы они использовались активно, например, в диетологии, фитотерапии, в лечении и так далее, то, возможно, это было бы разумным различать эти вкусы. Но так как это не используется активно, на них и не обращают особого внимания. Мы же нигде не видим, что врачи, назначая терапию, опираются на понятие, вот на эту концепцию с шабдравием. Да? А в аюрведе это является одним из ключевых. Согласны вы, Андрей Юрьевич, да?
В аюрведе вся практически терапия начинается со вкусов.
Да.
Включая эмоциональные состояния. Вы еще не договорили, наверное, об этом. Вы начали говорить, что вот 20 значений.
Сейчас,
там, и так далее.
Сейчас начну говорить об этом.
В том числе эмоциональные вещи, как они зависят уже от вкусов. То есть вкус, например, может изменить эмоциональное состояние. А эмоциональное состояние может родить воздействие, которое физиологическое такое воздействие, которое подобно воздействию вкуса. Михаил Альбертович, расскажите про это.
Да, да. Вот это как раз идея психосоматики, до которой только недавно, в последние несколько там лет, дошли психологи и врачи, причем сначала психологи, а потом уже врачи подключились. И долгое время вот эта идея психосоматической взаимосвязи, то есть взаимосвязи эмоций и телесных составляющих, она для врачей оставалась загадкой. Более того, к ней относились как с насмешкой, да, что это глупо.
Связующего как звена как-то не видно, вот, да, не видят,
да,
люди. Где это связывает?
Вот, как один врач пишет, да, как один врач пишет в своей книге, такой случай. На одном из конгрессов, выступая, один из докторов, академик, там куча академий, он говорит: психосоматика — это такая чушь. Как услышу это слово, меня сразу тошнит. И вот он приводит этот пример, показывая, что этот академик, он сам подтверждает.
Не видит связи.
Да, но он тут же говорит об этом с высокой трибуны, что я как услышу слово психосоматика, он только слышит, но уже эти эмоции его переполняют так, что его аж тошнит.
Патологическая
реакция. Да, уже идет реакция. Но это так, отступление. Итак, раса... Да. Раса – это вкус на уровне тело, но это эмоции на уровне ума. И в соответствии с правилами санскрита, это подразумевает, что вкусы и эмоции – суть тождественные силы. Они одно и то же на самом деле, только они на различных планах нашего бытия действуют. То есть вкус, он для тела то же самое, что эмоция для ума. Эмоция порождает в теле соответствующий вкус, и ощущение определенного вкуса склонно порождать в уме соответствующую эмоцию. Вот такие взаимосвязи существуют, и это очень глубокая наука на самом деле. Мы вот сейчас будем говорить об этом.
Да, что интересно, итак, что в аюрведе эта тема, она очень-очень как бы разработана, с одной стороны, да, то есть это используется повсеместно, так скажем, умными аюрведическими врачами, да, но с другой стороны, в шастрах это скрытая информация. То есть напрямую не говорится вот об эмоциональном именно плане, да, но подразумевается. Это очень интересно. Все, да, что я хотел сказать. Потому что мы вот здесь читаем, вкус бывает сладкий, кислый, соленый, горький, острый и вяжущий, да, мы это воспринимаем с точки зрения просто физики. То есть мы сразу, читая этот текст, мы думаем о физическом воздействии на языке, да. Но если человек воспитан, как, во-первых, в контексте вот этой ведической традиции, да, где вкусы воспринимаются, и язык, языковая база тоже должна быть другая, то есть немножко, потому что мы, видите, на санскрите поэтому изучаем. То есть человек видит совершенно по-другому. То есть когда он видит сваду, он понимает по-другому это. Не только как вкус, который с языка, он еще понимает, какой эмоции это соответствует.
Да.
Соответственно, можно сказать, что, например, дравья, эти лекарственные какие-то вещества и воздействия, например, они также несут какие-то эмоции. Воздействие именно на эмоциональную сферу, скажем. Растение, которое обладает сладким вкусом, будет определенный... Вот вы, наверное, сейчас будете уже говорить, Михаил Альбертович.
Да, я уже скоро к этому подойду. Да,
имеет это воздействие также на физиологию. И да, на эмоциональное еще состояние. То есть определенное растение может вызывать определенное эмоциональное состояние в человеке, употребление определенного растения из-за вкуса именно. То есть меняется эмоциональный статус. Мы можем изменять эмоциональный статус с помощью определенных веществ или продуктов питания, что очень важно, например, для жен мужей, чтобы управлять эмоциональным состоянием мужа. Тоже очень важно понимать, какой вкус ему подать, как бы, чем его накормить, чтобы скорректировать эмоциональное состояние. Потому что за эмоциональное состояние отвечают женщины.
Андрей Юрьевич, да, вы спровоцировали огромное количество вопросов.
Да, я представляю, что будет. Давайте начнем объяснять, чтобы эти вопросы, они были отвечены.
Матхура раса, сладкий вкус, в нем преобладают первые элементы, такие как вода и земля. Вода джала, земля притхи на санскрите называется. И по действию это тяжелое воздействие. Да, гуру утяжеляет. Дальше сникдха, увлажняющее воздействие. И сита, охлаждающее воздействие. Таким образом, сладкий вкус, он действительно является самым анаболическим. Он, соответственно, будет усиливать капха-доши, потому что он подобен по своему составу капха-доши. А вот для пита и вата он будет являться очень благоприятным, тем самым ослабляя избыточную пита и вата-доши. На эмоциональном уровне мадхура раса, она, вот как каждый вкус, он имеет две стороны монеты, эмоциональные две стороны. С одной стороны, это негативное проявление вкуса, с другой стороны, позитивное, если так можно выразиться. Конечно, это все условно, то, что мы пытаемся вот как бы нашим пониманием, нашим материальным языком выразить это, да, то, о чем сейчас идет речь. И я, прежде чем мы будем говорить о эмоциях, хотел бы сказать, что существует, и это давно известно, в ведических текстах говорится о шести врагах нашего ума, ментальные враги. И они связаны со вкусами, есть такая взаимосвязь. Один из врагов, он называется лобха. Лобха на санскрите означает алчность или жадность, да, можно так перевести. Алчность, более четкий перевод. Таким образом, когда человек, например, злоупотребляет сладким вкусом или использует его не вовремя, или не соответственно типу конституции, или в избыточном количестве и так далее, это приводит к его отрицательным аспектам. Лобха, алчность или жадность. Такое появляется самодовольство, что ли, своего рода. Но гармоничное применение сладкого вкуса мадхура-раса, вот само слово мадхура, да, оно уже для тех, кто немножко знаком с ведической традицией, понимает, о чем сейчас пойдет речь. Если человек вовремя использует сладкий вкус в необходимом количестве и, соответственно, своей природе, своему типу конституции, то это будет проявлять позитивные качества сладкого вкуса. Помните, вы перевели сваду как приятный, да? Милый также переводится. Очаровательный можно перевести сваду. Это проявление любви, проявление доброты, вот таких качеств. Это противоположно, потому что алчность означает собственничество. То есть я считаю, что это принадлежит мне. А какой-то объект, он принадлежит мне. А любовь означает определенный аспект свободы. Ну, не в плохом смысле этого слова, а в том плане, что я уважаю свободу другой личности и так далее. Ну вот, примерно так вот, что касается эмоциональной стороны. Я думаю, мы больше не будем углубляться в характеристику вкуса, если вот таким путем пойдем. Как вы думаете, Андреевич, или поглубже?
Просто все эти вкусы как бы глубоко разбираются отдельно, как я сказал. Мы сейчас самые важные вещи будем говорить.
Да, конечно же, немножко коротко. Ну вот в каком объеме достаточно?
Потому что именно... Я бы еще сказал, добавил бы здесь про основные выделенные патологические воздействия. То есть, и еще бы я добавил кое-что по поводу разделения вот этого как бы положительного и отрицательного воздействия вкуса. От чего это происходит? Если говорить на уровне эмоциональном, то речь идет опять к той же... Мы должны вернуться к той же самой раге, с которой мы начинали вообще наши лекции.
Да, первый текст.
Если рага или корысть, лучше скажем так, да, переведем так однозначно. Если корысть присутствует в эмоциях, то тогда они будут проявляться как патологические и оказывать патологическое влияние на тело, на физиологическую систему. Если же она отсутствует, рага, корысть, то тогда эмоции будут положительное влияние оказывать. Тогда человек будет знать именно меру, свою меру.
Можно добавлю тогда?
Да, конечно.
Я прошу прощения, что встреваю, но просто, чтобы это будет как бы к месту. То есть, отсутствие раги подразумевает сатва-гуну. То есть, в сатва-гуне вкус будет давать именно позитивную сторону. Вот. То есть, как бы, чтобы наши слушатели услышали вот этот момент, сатва-гуна будет проявлена.
Да.
Сатва-гуна
является той гуной, которая поддерживает здоровое состояние. Вот. Раджас и тамас являются дошами ума, и они приводят... То есть, когда человек попадает под влияние раджаса и тамаса, этот раджас и тамас выводит уже из равновесия телесные доши. Сатва-гуна не является дошей. Она не выводит из равновесия ничего. Поэтому нужно стремиться к сатва-гуне, чтобы обрести здоровье. Да.
Повторите еще раз по поводу сатва... гуны.
Более я еще раз повторяю.
Всех радиослушателей,
да, потому что,
к сожалению...
Ошибка начинает циркулировать в кругах аюрведических. Ошибка серьезная. Да, то есть специалисты аюрведические говорят, что сатва-гуна это доша. Манасика-доша. Это не манасика-доша. Она не вредит уму совершенно. Об этом мы будем еще читать. Есть текст прямо здесь в этой же главе Аштанга Хридаям Самхиты, который говорит как раз о том, что существуют доши ума. И это раджас и тамас. Это звучит как раджас, тамас, ча, манасо, двауча, доши, удохритау. Это означает, что осознай, прими это в сердце, да, пойми это как наставление, что существуют только две доши, которые вредят уму. Двау, сказано, двау, два доша, двауча, доша. Две только доши есть, две, не три. Раджас и тамас. Вот. Сатва не является манаса доши. Очень важно понять. Иначе вся практика сатва-ваджая, которая один из принципов терапии в аюрведе, сводится на нет просто. Какой смысл достигать сатвы, если это доша?
Спасибо, Андрей Юрьевич, что вы добавили. Я надеюсь, что те, кому необходимо, это услышат. Потому что мы как бы пытаемся с вами бороться за чистоту знаний аюрведической медицины. И все-таки... ключевые азы, я бы даже сказал азы, вот азбука, да, есть такое понятие, они очень важны. Иначе, если платформа не построена, то дом рухнет. И получается,
да,
что...
Да. Будет эти... дальше ошибки продолжаться, они будут усугубляться только.
И я надеюсь, что наши слушатели, увидя где-то в других местах, что сатва относится к доше, поймут, что это ошибочное мнение. Спасибо за...
Это такое... 21 стих. Спуститесь просто по тексту сейчас, кто слушает, на 21 стих, и вы увидите вторая часть 21 стиха. «Раджас тамас чаманасо два уча доша удохритал». Сказано «Тешам каямана бхидат», означает «Адхиштана мапидритхай». Это означает, существует два места, где гнездится болезнь. Это ум... мана и кая – это тело. Вот это как раз психосоматика, то, что называется. В аюрведе называется кая-мана, то есть тело связано с умом. Тело и ум не рассматривают как две разные какие-то субстанции, такие структуры. Это одна структура считается. Вот. То есть это неотделимо.
Бхеда, различай.
Да, но нужно различать это, да. Нужно все-таки различать. Чтобы различать именно способы воздействия. То есть способы воздействия на ум человека. Вот, это две практики – сатва-ваджая и дайва-вьяпашрая. Сатва-ваджая означает достижение сатвы, сатва-гуны в своей жизни, то есть благости, добродетели, баланса и порядка. А дайва-вьяпашрая означает обращение к Богу за помощью. Это как бы духовная терапия, больше так можно сказать. Вот, и существует телесная терапия, которая называется юкти-вьяпашрая, то есть с помощью рациональных каких-то методов, вот, с помощью применения различных лекарственных средств или каких-то воздействий на человека лечебных.
Зная садрапья.
Да. Например, начинается, да, мы сейчас начинаем разбирать именно юкти вьяпашрая, то есть рациональную терапию. И рациональная терапия начинается со вкусов. Очень важно это также выяснить. То есть первое, с чего начинается терапия, это с регуляции вкусов и эмоций, соответственно.
Угу. Андрей Юрьевич, вы обещали сказать патологические изменения.
Да, я основные хотел бы назвать патологические Давайте. Изменения, которые... возникают при дисбалансе сладкого вкуса. Именно при избытке, имеется в виду. Вот. Первое, что возникает, это манда-агни. То есть огонь начинает гаснуть. Метаболические процессы начинают останавливаться, как становится медленнее. Вот. И кроме того, возникает еще при мандагне возникает большое количество амадоши, то есть большое количество токсичных веществ, которые связаны с неправильным пищеварением, с тем, что огонь пищеварения не может усвоить пищу. Мандагни, это называется. Мы это уже обсуждали выше, слушайте наши лекции. Вот. И второе, что вызывает избыток сладкого вкуса или его раджастичное или тамастичное применение, это шротаротха. Шротаротха означает закупорка каналов. Как раз той самой амой. То есть два синдрома возникают, которые влекут за собой уже множество различных симптомов. Могут и болезни также родить. То есть две основные проблемы рождает сладкий вкус при избытке. Особенно у людей капха-доши. И особенно у тех, у кого априори как бы мандагни. Да? Слабый огонь пищеварения. А так действие анаболическое. Самое анаболическое, еще надо здесь добавить, это, наверное, что самое питающее действие, это действие сладкого вкуса. Затем еще есть действие, то есть это действие на дхату, можно сказать так. То есть анаболическое действие на ткани. Угу. Вот. Амалы действуют, если мы говорим о малах, то сладкий вкус на амалы действует как послабляющее. Сладкий вкус он послабляет, но не слабительное, здесь надо разделить эти два действия. Вот. Послабляющее действие. Затем сладкий вкус действует как диуретик, то есть усиливает мочеобразование, мочеиспускание. Вот. И также карминативное действие, или как сказать, типа направляющее действие, да? Камертонное, как карминативное. Uh-huh. Ануломано, что называется.
Ануломано,
в нормальных, если количествах и в нормальном качестве употребляется сладкий вкус, и эмоции также нормальные по количеству и по качеству, сладкие эмоции, это эмоции любви, то, соответственно, вот такие будут действовать. То есть на мало. То есть будет, малы будут отделяться от тела, лучше отделяться. Вот, то есть нечистоты имеется в виду. Нечистоты будут отделяться лучше. Кроме того, я еще хотел сказать про любовь, Михаил Альбертович. Я хотел еще добавить одну вещь. Угу. Что слово «вайрагия», что означает отсутствие раги, отсутствие корысти, уравниваются словом «любовь». Потому что любовь есть отсутствие корысти, так? Вот, то есть, и вайраги означает отречься от того, что неблагоприятно для человека, да? Для его тела, для его ума, для его души. И видите, здесь интересный возникает факт, что вайраги равно любовь. То есть, с помощью любви человек может правильно отречься. То есть именно отпадет, точнее. Как, не помню, кто-то из древних, по-моему, Гиппократ, по-моему, даже говорил, что мудрый человек это, не, это тот, кто знает точно, что ему не нужно.
Очень хорошее высказывание.
Да. По-моему, Гиппократ это сказал, насколько я помню. Может быть, я что-то путаю, не уверен. Теперь кислый вкус.
Давайте, вы, наверное, да, будете рассказывать?
Давайте.
По очереди.
Вот, амла. Амла. Амла на санскрите означает кислый. Вот амалаки есть такой плод, который очень широко используется в аюрведе. Один из компонентов трифалы. Его также называют еще и амла, то есть, что означает кислый. Очень кислый вкус у него. Но сразу же хочу сказать, что это исключение из правил. Хотя амалаки кислый, но он успокаивает питту. Существует, как сказать, исключение. Например, харитаки обладает вяжущим вкусом, но при этом не, ну, как бы не проявляет свойства этого вяжущего вкуса, не вату не выводит из равновесия. Наоборот,
Андрей Юрьевич, я добавлю, можно я скажу, что харитаки у него первичный кашараса, да, вяжущий вкус, а так-то у него 5 вкусов, кроме сагарного.
Ну, основной. Это приводится как пример, когда мы будем дальше также изучать, мы увидим, что в одной из Драва-Драви Вигьяны, по-моему, нет, дальше, следующая глава, которая посвящена именно веществам, там будет сказано, что кислый вкус, вещества кислого вкуса преимущественно, да, они возбуждают питту, исключая амалаки. Или вещества вяжущего вкуса увеличивают вату, исключая харитаки, например. Ну, там еще перечислены некоторые растения. Вот, то есть существует исключение, в любой науке есть исключение из правил. Это я так просто, как лирическое отступление, потому что чтобы мы знали, что и здесь есть исключение, в аюрведе также. Не все так как бы жестко, да, здесь структура достаточно мягкая аюрведы. Так, амла означает кислый вкус, и это соединение двух первоэлементов, двух махабхут. Это притхви, притхви означает земля, и теджас. Теджас это огонь, то есть соединение земли и огня. Вот, свойства будут у него снигда, так же, как и у сладкого вкуса, то есть маслянистое воздействие, увлажняющее. Вот, легкое воздействие, лагу, и ушно, горячее. И, соответственно, с этим на доши будет влияние, то есть будет увеличиваться, за счет качества свойства снигда будет увеличиваться капха, и питта за счет лагу и ушно, этих двух свойств. Но вата будет успокаиваться. Если мы говорим о воздействии на дхату, то есть на воздействии на ткани, то здесь интересный момент относительно кислого вкуса. Хотя он стоит второй после сладкого, и он должен обладать такой анаболической, да, анаболическим воздействием, но у него есть одно но. Кислый вкус, он шукрагна, так называемый. То есть это означает, что он способствует как бы выходу, да, семени. Вот. И в соответствии с этим, если семя теряется, то он теряет тогда свое анаболическое свойство. Потому что все ткани, весь метаболический процесс, связанный с тканями, заканчивается на семени. И семени затем уже возникает оджас. Вот. И здесь, то есть бала та самая. Оджас и бала, в принципе, можно уравнять эти понятия, да? Вот. То есть здесь есть немножко такая тонкость, что кислый вкус использовать как тоник для тканей не совсем как бы целесообразно, потому что он способствует выходу семени. Вот гна означает выгнать семя, то есть семигонное, да, такое действие. Хотя исключение опять здесь есть. Амалаки. Амалаки, обладая свойством как бы кислым вкусом, но при этом обладает свойством врища, то есть увеличивать, укреплять семя. Вот. Его можно использовать как-то. Но мало действует так же, как и сладкий вкус. Точно так же. На нечистоту. То есть это послабляет, способствует выходу мочи и образованию мочи большему. И карминативное действие, или то, что анулома на аюрведе называется. То есть также уравновешивает потоки энергии в теле, направляет их в правильное русло, в правильное направление. На агни действует. Мы говорили, что сладкий вкус он мандагни вызывает, а кислый вкус, он, у него свойство такое дипана. Дипана означает возжигающее. То есть усиливает огонь пищеварения. И также действие пачана, что означает способствует уже тканевому метаболизму. И также амапачана включается в термин пачана, что означает способствует пережиганию токсинов, пережиганию амы. Вот. И наоборот, вернее, по поводу шрот я сейчас не уверен.
Шротов. Насколько я помню, он не забивает шроты.
Тут опять надо думать. Да, смотри, при каком количестве. Точно сейчас я вам не скажу. Сладкий и соленый вкус, Михаил Альбертович. Наверное, начнете разбирать или добавите что-то еще к кислому. Да, эмоциональный статус. Давайте, да, давайте сделаем так, Михаил Альбертович. Я буду говорить вот такие физиологические какие-то моменты, а вы будете говорить о психологических. Мне кажется, так нам будет удобно.
Это здорово, но тогда мне мало остается, наверное. Но мы можем по очереди их разбирать.
Хорошо, давайте. Добавьте эмоциональные свойства вам.
Как-то друг друга будем добавлять по ходу уже.
Хорошо про это.
Ну, давайте я эмоциональные добавлю. Итак, кислый вкус амлараса. На эмоциональном, я буду начинать с негативного. На эмоциональном уровне это проявление такого врага ума, который называется мацария. Мацария в переводе с санскрита означает зависть. Зависть к чему-либо успеху. С одной стороны, если мы завидуем, как говорят, белой завистью, да, то это побуждает нас добиваться дальнейших собственных успехов. Но если мы по-другому завидуем, то есть в противном случае усиливается питта, вот как раз вот это завистливое состояние, кислый вкус усиливает питта доша, и человек начинает испытывать ревность, гнев, он воспринимает как несправедливость жизни по отношению к нему. У людей вата конституции зависть, она в какой-то степени может быть им полезно, если они рассеяны. То есть зависть фокусирует их, как бы разогревает сознание на какой-то конкретный объект. Но в любом случае зависть неблагоприятна. И вот я хочу подчеркнуть, из всех врагов ума зависть – это самая-самая плохая вещь. Вот из всех шести, которые мы будем называть. Потому что со всеми остальными справиться можно, трансформируя. Я хочу еще важный момент подчеркнуть, что психологи часто допускают ошибку, изучая эмоциональный статус людей. Они говорят, вот у вас есть проблема, например, алчность, зависть и так далее, и вы должны от нее избавиться. Но избавиться от нее, да, сложно, потому что это уже часть вашей природы. И поэтому нужно что сделать? Не избавиться, не бороться с ней, потому что эта борьба неравная. Это то же самое, что кусок от тела оторвать. Нужно трансформировать эту энергию. Если мы внимательно проанализируем, то вот эти энергетические характеристики, которые мы говорим для каждого вкуса, например, мы говорим, сухой он или влажный, да, согревающий или охлаждающий, утяжеляющий или облегчающий, то есть это же энергия вкуса. И таким образом, сохраняя эту же самую энергию, мы можем проявить противоположные свойства. А энергия сохраняется. Вот как мы привели пример со сладким. Алчность. Она тяжелая, да? Она влажная и она охлаждающая. Любовь, вот, которая противоположное качество, она тоже обладает этими же качествами. И поэтому мы должны находить то, что обладает теми же самыми характеристиками, вносит гармонию в нашу жизнь. Но вот в сатва-гуну. Но с завистью сложнее всего. Считается, что это самое сильное, самое цепкое, не такое негативное, негативный стереотип поведения, который держит нас в этом материальном мире. Это одно из самых сильных препятствий на пути духовного развития. Вот сейчас у нас и здоровье в том числе, да. И вот у нас сейчас в Новосибирске в течение 4 дней был один из очень интересных и удивительных лекторов, которого многие, наверное, слушатели знают, потому что его лекции есть тоже на Аюрведа радио. Это Хакимов Александр Геннадьевич, и более известный под именем Чайтанья Чандра Чаран Прабху. И он как раз в своих лекциях указывал на то, что зависть с ней справиться очень сложно, и покуда человек не изменил вот это состояние ума, не избавился от завистливого состояния ума, ему будет очень сложно в этой жизни. Фактически это очень, очень глубокое препятствие. Но есть противоположное, не то чтобы противоположное состояние, но то состояние, которое будет помогать избавляться от зависти. И мы сейчас его для наших радиослушателей назовем. Но это состояние, при котором человек испытывает чувство благодарности. Угу. Благодарности судьбе, благодарности Богу, окружающим его людям, близким людям, себе самому. Все, что происходит, это как... Есть такое выражение в Библии: «Да будет на все воля твоя». Такая хорошая мантра в Библии: «Да будет на все воля твоя». И тогда человек в любом событии, он видит, что есть некий замысел, божественный замысел, который выше его понимания. Потому что он актер в этой игре, а есть режиссер, который видит картину в целом. И тогда он с благодарностью воспринимает те события, которые происходят, вместо того, чтобы завидовать, когда возникает что-то, как ему кажется, не так. Вот благодарность. Я вот с этой точки зрения рекомендую нашим радиослушателям почитать очень хорошая книга, серия книг, она называется «Духовный воин». Автор этих книг — Бхакти Тиртха с вами или Джон Фейверс. И там есть «Духовный воин» номер 4 и номер 5. Вот номер 4, он посвящен как раз врагам ума, а пятая часть посвящена друзьям ума. И там есть целая глава, посвященная благодарности. То есть, как у себя взрастить вот это чувство благодарности ко всему происходящему в окружении. Потому что в основном люди, они нытики, они неблагодарны. Они, даже если все хорошо, все равно находят какую-то ложку дегтя в бочке меда и проявляют вот эти негативные качества, которые в итоге являются просто ответвлением вот от этой зависти. Вот то, что я хотел добавить по кислому вкусу, что касается эмоциональной составляющей.
Я глянул относительно каналов, как действует кислый вкус. Немножко засомневался. Действительно, он способен вызывать шротородху за счет присутствия элемента земли. Вот. Угу. Вот так вот. То есть везде, хорошо, где земля присутствует во вкусах, это вызывает, способно вызвать шротородху или закупорку каналов. За счет этого элемента. Вяжущий вкус, например, содержит в себе землю и воздух, и поэтому вызывает также шротородху. Вот. Я еще бы хотел добавить немножко по поводу кислого вкуса и спросить, может быть, даже больше у вас, Михаил Альбертович. Что хорошего? То есть, есть ли такая, как мы сказали о противоположности, то есть мы вводим противоположность, это благодарность, да? Вот. А есть ли какая-то зависть, которая, ну, как бы позитивная зависть? То есть вообще возможно ли такое? Потому что здесь сказано, кислый вкус, он успокаивает вату. И вы сказали немножко об этом, что вате может быть полезно, как бы кислый вкус, действительно, как кислые эмоции, зависть, потому что фокусирует такую рассеянную вату, да? Вот. Ну, что это более подробно, может быть, вы скажете, что такое, что это белая зависть или что это?
Бывает вообще. Ну да, это я как пример привел. На самом деле здесь имеется в виду такое психофизиологическое воздействие. Но если перейти на духовную платформу, зависть неблагоприятна даже для вата типа будет. Вот на духовной платформе. То есть это нужно отличить эти понятия, что здесь, если говорить просто о ментальном стереотипе какого-то, каком-то поведенческом, то в этом смысле вот эта зависть, она будет ослаблять вату. Так же, как кислый вкус, он ослабляет вату. Но я специально здесь добавил вот этот смысл духовной платформы, да, то мацария, она всегда будет неблагоприятна. То есть это как препятствие. Здесь уже не зависит от типа конституции, потому что на духовной платформе неважно, к какому типу конституции человек относится. Хотя есть такое понятие, как белая зависть, и оно известно. И можно несколько слов сказать по этому поводу. То есть, черная зависть, всем понятно, что такое, да? А белая зависть, это означает, я вижу, что где-то у кого-то что-то лучше, и я стремлюсь как бы достигнуть этого. То есть это как вот своего рода ориентир. Да. Это своего рода ориентир. Это называют завистью, но, наверное, в русском языке очень трудно подобрать какой-то другой термин, мне кажется. Потому что это не в буквальном смысле слова «зависть», а своего рода это некая мобилизация.
Стимул может быть, стимулирующее воздействие.
Ну, вот я применил слово мобилизация, да, как бы стимуляция или мобилизация человека на то, чтобы достигнуть. И в этом плане это может быть позитивно, потому что это как своего рода ориентация на высшее, да, на какие-то достижения.
Позитивный вот именно вкус, проявление, позитивное проявление вкуса именно и эмоций вот этой как кислой. Да. То есть какая-то стимуляция и так далее.
Возможно, это как это не мацария. То есть вот то, что мы называем термином мацария, это как раз черная зависть.
Ну, то есть это отрицательная, негативная сторона кислого вкуса. Ну, вот позитивная, скорее, это что-то стимуляция какая-то, стимул какой-то, наверное.
Ну, тогда смотрите, Андрей Юрьевич, тогда это и будет благодарность, фактически. То есть человек будет благодарен тому, кто дал ему ориентир, дал ему возможность быть мобилизованным на достижение этого успеха. И так далее. Но это вот здорово. Так. Хорошее дополнение. Спасибо. Угу. Мы к следующему вкусу переходим.
Да, начинайте. Лавана.
Ну, давайте. Лавана. Лавана раса. Кстати, сейчас у нас, конечно, время мало осталось, но я обычно, когда даю эту лекцию по вкусам, на этом месте я вспоминаю царя Лавану. Такая история у него была очень интересная, но я ее не буду рассказывать сейчас в прямом эфире, она очень длинная, но почему-то все время...
Это как раз до конца сегодняшнего эфира.
Да, как раз минут на 40 эта история, но почему-то всегда, когда Лавана раса, я всегда царя Лавану вспоминаю. Ну ладно, я сегодня не буду этого делать. Итак, Лавана раса, она состоит тоже из преобладает тоже два первоэлемента, хотя на самом деле во всех вкусах присутствуют все пять первоэлементов, но два всегда доминируют.
Очень важное замечание.
Лавана раса состоит из воды джала и огонь теджас. И лавана раса, она обладает согревающим, разогревающим действием. Дальше она сникха и гуру, тяжелая.
Да-да.
Поэтому все эти качества, они, если мы их соединяем вместе, они самые благоприятные для вата даже. Для вата, да. Соленый
кто-то
вкус.
Кто-то прописывал соленый вкус не есть. В последнее время слышал такие вещи.
Да вы что, это для меня как кошмарная информация, что вы говорите?
Везде откладывается. Да.
Соль откладывается? В суставах?
Да, я услышал, что соль в суставах откладывается. Так ли это, Михаил Ильич? Может ли отложиться соль в суставах?
Я, знаете, смешную историю расскажу по этому поводу. Как раз в связи с отложением этих солей в суставах, интересно, правда, каких, мне тетя прислала письмо. Она переехала жить в Израиль и обратилась к врачам. У нее бурсит. Ну, да. Вы знаете, да, что это за заболевание. И
подруг, что это такое бурсит?
Вот эти воспаления суставной сумки. Да. И бурсит плечевого сустава. И она обратилась к врачам, к этим удивительным, известным израильским докторам, которые известны во всем мире, как очень грамотные специалисты, очень знаменитые врачи. Многие едут лечиться в Израиль. И она мне пишет письмо по электронной почте. Ей сказали: «А что вы удивляетесь, почему у вас бурсит? У вас же отложение солей». Я, когда получил это письмо, я просто хохотал и написал ей очень язвительный ответ, который ее расстроил, в котором я, ну, как бы немножко проехался по грамотности докторов, которые об этом пишут. Ну, я написал, какая интересная соль, не хлорид ли натрия, и где же она прицепляется. И знают ли доктора, что такое слово остеофит? То есть, вот эта концепция отложения солей, это вот из разряда разговоров бабушек на скамейке около подъезда. Я прошу прощения, конечно, если сейчас кого-то обижаю, но стоит высказаться по этому поводу. Потому что, когда... специалисты не знают этиопатогенез, не знают, соответственно, терапию, они начинают выдумывать какие-то странные легенды про отложение солей. В результате этого люди, особенно пожилого возраста, начинают отказываться от соли. Как вот Поль Брек в своих книгах пишет, что нужно отказаться от соли и так далее, и так далее. А пожилые люди – это возраст как раз вата, доша. И поэтому в этом возрасте отказ от соли, он будет неблагоприятным. Вот именно та соль, которую мы употребляем, естественно, ну, в разумных пределах, она никакого отношения к так называемому отложению соли не имеет. Потому что этот процесс, он называется образование остеофитов. Он как раз и состоит из костной ткани, астхитхату. Но при чем тут соли? Ну, вот наболело, поэтому вот так вот я высказался. Но я старался контролировать свой гнев и свою речь, чтобы не наговорить лишнего. Но сколько мог, я сказал по этому поводу. Вот. Поэтому давайте еще раз скажем, что лавана раса, она очень полезна для вата доша. А для пита и капха менее полезна, потому что пита и капха доша лавана раса увеличивает. Особенно капха доша. Чрезмерно увеличивает. Вот. Что еще по этому поводу сказать? Лавана раса, она...
Да-да.
Я говорю, да? Лавана раса, она очищающим действием обладает. Она выводит отходы из тела. Она увеличивает пищеварительные наши способности. То есть, вот, дипанапачана. Также питает ткани. То есть, вот много полезных действий у соленого вкуса. Но на уровне эмоций, я, наверное, тогда сразу скажу, да, потом вы добавите, Андрей Юрьевич, то, что я не успел сказать. На уровне эмоциональном лавана раса – это кама. Кама – это похоть или вожделение. То есть, когда мы злоупотребляем соленым вкусом, или используем его не вовремя, или используем в состоянии раджаса, у нас увеличивается вожделение. Поэтому люди, которые испытывают это состояние, можно обратить внимание, человек приходит домой, садится обедать, и просто не пробуя пищу, да, он уже ее досаливает. Это состояние камы. Только не нужно понимать каму узко только в сексуальном смысле. То есть это более широкое понятие. Вожделение начинается со слова «я хочу». «Я хочу» и дальше перечень. То есть желание удовлетворять свои чувства. Кама – это удовлетворение чувств. Но мы используем этот термин здесь как вожделение. И поэтому нужно пробудить в человеке противоположное состояние. Он должен погрузиться не в состояние «я хочу», а в состояние, опять же, участия, своего участия вот в этом большом спектакле, который называется «Жизнь», с точки зрения именно духовной платформы. И когда человек понимает, что он является частицей целого, что он является духовной частицей, он может по-другому совершенно смотреть на свои желания. Потому что это не его желание, личные его желания. Это желание Верховной Личности. Есть такое очень хорошее слово. Оно звучит в русском языке. Оно греческого происхождения. Это слово энтузиазм. Энтузиазм.
Энтузиазм.
Как, прошу прощения, Андрей Юрьевич, у меня вылетело на санскрите энтузиазм. Нет, на санскрите.
Уцаха.
Уцаха, да. Так вот, уцаха или энтузиазм – это означает следующее. N. N означает «в», внутри чего-либо, как вот в английском «in». «Тео», отсюда происходит слово «теология». «Тео» – это «бог» или «дух». И в русском языке есть аналог «вдохновение». Когда человек, он вдохновлен, то есть находится на духовной платформе, осознает Бога и осознает свою божественную природу не в смысле, что он Бог, а в смысле, что он частица абсолютно истины. Вот эти его эгоистичные желания, которые преобразованы камой, да, они становятся позитивными. Вот именно нехватка энтузиазма, она, мы, к сожалению, не совсем это слово энтузиазм понимаем правильно, мы узко понимаем, как просто какое-то возбуждение.
Иногда,
да,
и негативно.
Да, как, да, да, да. Но на самом деле энтузиазм.
Это странные люди такие вообще.
Да. Ну вот. Уцаха как раз это то понятие, которое обязательно необходимо для духовной жизни и для здоровой жизни. Это важное качество, и без него невозможно обойтись.
Лавана вот можно еще перевести как некий гедонизм, я думаю.
То есть, да, вот, гедонизм, желание, но желание... гедонизм, он же тоже означает каму.
Ну да, в принципе.
Да, гедонизм означает гедон. Вот греческий философ Гедон, он говорил: ешь, пей, веселись. В этом смысл жизни. Вот он, кама.
Это лавана. Вот это соленый вкус.
Да, поэтому мы про царя Лавана вспоминаем. Когда у него этот вожделение, так сказать, оно присытило его, и потом что с ним происходило.
Пример соленый вкус, как раз это, поэтому, скорее всего, имя такое.
Да, наверное, скорее всего, у него такое имя. Вот иногда приводится в источниках по аюрведе, в книгах, такой интересный пример, что просоленные морской водой моряки возвращаются в порт.
Роберт Свобода, да, об этом говорит. Да.
Роберт Свобода, да, он приводит такой пример. И они куда идут? Идут на улицу Красных Фонарей и реализуют
без разбора,
свою
каму. Да.
Без разбора. Да. Вот это разным то, что способом. Я хотел сказать.
Да. Это неправильное использование этого.
Плавно. Андрей Юрьевич, я смотрю, что у нас огромное количество вопросов.
Предлагаете оставить три остальных вкуса на следующий раз, я так понял, да?
А как вы решите, как вы думаете? У нас
я немножко добавлю про соленому вкусу. Здесь как раз переход получается, и мы, наверное, к вопросам перейдем.
Давайте, да, действительно, потому что иначе будет оборвано, как бы, да?
Да, снегда гуру пушно вы сказали, то есть три качества, да, то есть это маслянистый uh-huh. соленый вкус, он увлажняет тело, то есть он показан сухим людям, например. Ну вот, скажем, при артрозах, да, вот вопрос, соль как вообще? Опять же, я слышал, что при артрозах и вообще что-то соль, это чуть ли не причина артроза. Артроз, когда сухие суставы, как раз соль показана. Как вкус. Гуру, ушно, тяжелый и горячий этот вкус, вы сказали. Вот, я бы хотел добавить еще по поводу воздействия. Про души вы сказали, да? Что капху и питу он будет увеличивать.
Да, но больше капху.
Да. Здесь по соленому вкусу можно сказать, что он находится на переходе. То есть он уже не такой сильно анаболический, уже может выступать и как катаболический за счет своего огня. То есть в зависимости от ситуации, этой, то есть за счет того, как бы огня в нем как раз такое переходное количество. Вот, поэтому непонятно, будет ли он катаболическим или анаболическим. Некоторые авторы присовокупляют к анаболическим вкусам, некоторые к катаболическим. Вот. Действие также будет послабляющее, будет диуретическое действие и керминативное. То же самое действие. Три первых вкуса, они одинакового действия. Основного на... Я имею в виду действие на нечистоты, на три мало. То есть на мочу, кал и пот. Вот. На агни будет гипонапачано, вы это сказали, да. То есть будет усиливать обмен веществ и пищеварение. И пережигать токсины также. И вот интересно, что лавана вкусная, шрота шодана, он очищает каналы. Что также, ну, опять же, не вяжется с некоторыми теориями современными, умозрительными, которые говорят, что соленый вкус противопоказан, и более того, говорят, что соленый вкус он загрязняет тело. Шрота шодана означает, что он очищает как раз каналы. Вот. Он вызывает выпад жидкости в каналы. И за счет этого отделяется ама внутри каналов. Соль всегда добавляют в очистительные составы, когда делают рвоты, когда делают клизмы. Вот, практически всегда добавляют соль. Это основной компонент. Особенно такая соль, которая называется сейндхава. Это та соль, которая считается лучшей в аюрведе. Вот ее используют, она добывается в Пакистане. Вот я в своей практике использую только сейндхаву для панчакармы, для процедур панчакармы. Вот, то есть соль обладает свойством отделить аму, как бы ее отделить от стенки. Например, когда ама выделяется в кишечник, она застревает, она, выделяясь из тела в кишечник после процессов промасливания и прогревания, она налипает на стенках, и соль добавляют для того, чтобы отделить ее. Вот, это очень важное действие также, очищение каналов. То, что я хотел добавить. Еще если говорить о каналах, кстати говоря, то есть, например, вот амла, да, зависть, мы должны еще говорить о каналах, как о каналах взаимодействия между людьми, например. Внешние каналы существуют, информационные каналы.
Да,
вот.
Да.
То есть, когда человек, он начинает завидовать, каналы перекрываются. Вот шротародхана здесь возникает, шротародха. То есть, замыкаются эти каналы, связи как бы обрываются, да, закрываются связи. В то время как мадура, скажем, наоборот, способствует тому, чтобы каналы как бы образовывались, да, то есть общение, например. Это также надо рассматривать также с этой позиции. Вот. Лавана также. То есть какая-то позитивное, я бы сказал, что позитивное понимание соленого вкуса — это некая жизнерадостность, да, то есть это вот эта радость жизни. Соленый вкус, если его добавить просто в какое-то блюдо, сразу он открывает все другие вкусы. Это означает, что присутствие жизнерадостности открывает все другие эмоции, то есть делает их более проявленными, все другие эмоции, которых ну, класс эмоций, да, которые относительно там, вкуса каждого. То есть все другие вкусы проявляются. Это значит, что все другие эмоции проявляются вот, сильнее.
Вот поэтому человек понимаю. Вдохновлен, у него энтузиазм, уцаха, жизнерадостность.
Либо наоборот, это либо наоборот, как те моряки. Да, как те моряки, они наоборот. То есть это соль, вот это желание наслаждаться, да, оно закрывает глаза наоборот. То есть усиливает все другие вкусы, усиливает наслаждение, это означает. И человек, он забывает о том, что он делает так же. Видите, это обратный эффект соленого вкуса. Алло.
Да,
кто-то пропал.
Здесь.
Михаил Альбертович, по-моему,
да? Кто пропал? Сейчас я быстро гляну. Да, сейчас я его верну. Не переживайте.
Хорошо. Я пока буду говорить. Вот. Последние три вкуса, они уже конкретно катаболические. Вот, последние три. Вот, но соленый вкус, он еще... Я бы отнес его больше к анаболическим вкусам. Хотя это уже переход. Михаил Альбертович появился?
Да, я здесь. Я появился в эфире.
Проявился.
А так я оставался уже.
Вы выпадали маленько.
Ну вот, наверное, то, что мы сегодня хотели, это коротко о вкусах. Это отдельная тема,
если рассказать глубоко. Получилось.
Да. То есть три вкуса мы обсудили. Следующие три вкуса мы обсудим на следующем.
Андрей Юрьевич.
Да?
Можно я буквально коротенько добавлю? Мне так понравилось, как вы сказали, вот про каналы, да, что они да. еще связаны, взаимосвязь между людьми. Помните, может быть, радиослушатели видели, есть такая картина красивая, вот особенно в атласах тибетской медицины, она часто бывает, человек, сидящий в позе лотоса, состоящий из одних каналов изображен такой.
Да,
может
да.
быть, вы видели
и
эту картину.
Связь,
и они открываются значит. Наружу, да. То есть вот это как раз демонстрирует то, что мы настолько взаимосвязаны друг с другом, что взмах крыльев бабочки вызывает бурю в Китае. И поэтому вот эти эмоции, о которых мы сегодня говорили, связанные со вкусами, это на самом деле не просто дело отдельного человека, отдельного индивидуума. Это влияние на всю Вселенную. И чем больше негативных эмоций, тем больше проблем во Вселенной. И наоборот. Наоборот. Поэтому каждый ответственен за состояние всего мироздания в таком, вот в этом понимании. Гармонизация с помощью позитивных эмоций, хороших отношений друг с другом. Это просто небольшое дополнение. Вот мне навело на такую мысль, то, что вот вы сказали. К вопросам.
Я еще бы одно добавление к сегодняшнему занятию. Я вспомнил, что я хотел сказать. Мы когда говорили о зависти, вот, я вспомнил, что во второй главе вот, Сутрастханы, которая называется Диначари, есть такое наставление. Там сказано «завидуй». Помните, Михаил Альбертович? «Завидуй» там сказано. То есть «завидуй» как что-то позитивное. «Завидуй» не плодам сказано, а их причине.
Да, я вспомнил,
да, вот Диначари. Это как раз это позитивная зависть, как бы, да. То есть, когда человек он видит какие-то плоды у кого-то, он должен понимать, откуда они возникли, причину плодов.
И благодаря чему?
Благодаря чему, да. И если человек хочет таких же плодов, он должен понять, каковы причины. Вот, тогда рождается это уважение и отсутствие зависти также. То есть нужно понимать, как человек достиг этих плодов.
Вот. Андрей Юрьевич, смотрите, что получается. Вот он смотрит, благодаря чему это появилось, да, то есть источник этих плодов, их первопричина. И вот в русском языке мы говорим благодаря, да, чему. Вот опять слово благодарность всплывает.
Да, благодаря.
Вот интересно. Ну это так, просто уже размышление.
Да, лабагадаря. Лабагадаря всему.
Ну, лабагадаря.
К вопросу. Хорошо.
Таша, очень много вопросов, да, я вижу.
Да, вопросов много. Я думаю, что, может быть, даже если на что-то не успеем, перенесем их на следующий эфир. Но, тем не менее, давайте начнем. При головной боли чем можно аспирин заменить?
Андрей Юрьевич,
опять пошли такие же вопросы, да? То есть, а кому вопрос сразу заменить? Головная боль разная бывает. Мы должны расспросить человека, какая головная боль. Мы должны вывести, как какой доше эта головная боль принадлежит, то есть какой дошей вызвана.
Андрей Юрьевич, мне кажется, этот вопрос подразумевает вообще такое...
Принцип?
Да, что, а можно ли заменить аспирин при головной боли, да?
Можно.
Наверное, мы должны ответить, да, можно, если...
И варианты для капхи
тут и ваты. Природу головной боли. Потому что есть три вида головной
Наташа,
боли.
Это... Угу, а?
Я просто сказала, и варианты для капха, питта и ваты дош.
Ну да, ведь есть несколько видов головных болей. Вата, питта и капха, они по-разному
протекают. Да, да. Кроме того, еще существует головная боль как паратантра. То есть паратантра означает сопутствующее заболевание или заболевание, которое возникло из-за другого заболевания. Понимаете? Mm-hmm. То есть головная боль как симптом там, в каком-то синдроме или симптомокомплексе. То есть здесь очень трудно сказать, что... Если говорить об счету, существует препарат такой, аюрведический. Вот, он называется Ширахшулади Ваджрабати. Это препарат, который практически все головные боли лечит. Вот. Но опять же, где его найти? Я не знаю, откуда человек пишет. Это достаточно редко используемое. Как бы оно не распространено, как другие препараты аюрведические. Это средство. Слава Богу, о нем еще не знают. Сейчас вот узнают. Начнет распространяться.
Пока только у нас с вами есть, Андрей Юрьевич.
Да, Ширахшулади Ваджрабати. Ну, не только у нас есть, у двух человек в России.
Я хочу сказать, что мы напоминаем нашим радиослушателям, что было бы неплохо, если бы при вопросах они указывали, откуда они пишут. Это помогало бы нам в ответах на вопросы.
Да, направить все куда? Куда направить, где что купить и как справиться с этим? Да,
ну, если это требуется.
Да. Следующий вопрос.
Головная боль, я еще добавить хочу. Ага, головная боль – это обычно следствие каких-то других болезней. Обычно. Это практически в половине случаев. Вот. А отдельно рассматривать головные боли в аюрведе, я не помню уж сколько, точно сейчас не скажу, видов головной боли перечисляется. Но достаточно много, больше 10. Вот. Поэтому при каждой болезни собственное лекарство, там собственные методы, и они не просто вот аспирин. То есть нет такого в аюрведе, дайте аспирин. Вот у меня головная боль, дайте мне аспирин. Или какое-то другое лекарство. В аюрведе так не подходит к лечению головной боли, в том числе. Быстро что-то закинул. Лучше тогда уж аспирин выпейте. А потом уже подумайте о том, каким образом это уже избавляться от этой головной боли, если она становится хронической. Вот о чем речь.
Можно тогда я тоже добавлю?
Да.
Действительно, то есть если человек не знает, что делать, там аспирин или цитрамон, он поможет, но
зачем
он снимет симптом.
Да,
если говорится, вот зубная и головная боль, их не нужно терпеть, потому что они разрушают клетки, нервные ткани, потому что головная боль – это достаточно глубокое воздействие. Но я могу вот из своего такого клинического опыта сказать, что это не обязательно относится к тому человеку, который задал вопрос, но вот мой опыт показывает, что в огромном количестве случаев люди, которые страдают головными болями, как сопутствующие, конечно, проблемы, не основная, но сопутствующая, процентах 80 или 80, больше даже может быть процентов, это люди, страдающие запорами. И
да.
Просто пусть обратят внимание. Если есть запор, и покуда от него не избавиться, от головной боли вылечиться невозможно. И запор означает, что человек не опорожняет кишечник утром натощак до приема пищи ежедневно в одно и то же время. Вот. Активность меридиана толстого кишечника, она начинается с 5 утра, и вот в это время человек должен пробуждаться. Это как раз естественное пробуждение, после которого через какое-то время он должен опорожнить кишечник. Вот если это не отлажено, то это просто как бы я сейчас комментирую вопрос. Я не отвечаю на вопрос.
Первое, с чего надо начинать, конечно же.
Да, обратите внимание, если это есть, то аспирин тут ни при чем уже будет. То есть нужно будет работать с кишечником.
Вот вопрос такой, видите, какую бы таблетку забросить, чтобы сразу избавиться от боли и забыть про все. Такого в аюрведе нет. Вот. Если головные боли возникают, это сигнал о том, что что-то не в порядке.
Копайте глубже,
вот, копайте глубже. Это как та сигнальная лампочка, о которой вот Игорь Ветров говорил. Мы слышали с Михаилом Альбертовичем это изречение известное, которое гуляет теперь. Он говорил, что вот мы едем на машине, горит сигнальная лампочка, головная боль. Но разумный человек ищет причину, почему она горит, эта лампочка. Они заклеивают ее изолентой, чтобы она в глаза не светила. То есть аспирин. Можно выпить, да, конечно, не надо терпеть эти боли. Никто об этом не говорит. Если нет других средств каких-то, нужно выпить это такое обезболивающее средство, как аспирин, например. Вот. Но при этом нужно подумать о кишечнике, потому что аспирин может очень сильно разрушить желудок. Вот. И это первое. И второе, нужно подумать о первой причине.
Можно еще добавлю?
Да.
Проблема актуальная на самом деле, головная боль. Я хочу добавить, что вот я назвал одну из очень распространенных причин, а на втором, наверное, месте это нарушение режима сна. Очень частая причина головных болей – это поздний отход ко сну и поздний подъем.
Да, я
тому
свидетель.
И, как следствие, кстати... Что?
Я тому свидетель.
Да? Вот видите, хорошо.
Непорядок, Наташа.
Непорядок. Садхана ведущий.
Сатва. Сатва ваджая нужно к вам применить метод, чтобы упорядочить жизнь.
Потом расскажете.
А что рассказываешь, все знаете, 15 раз все слышишь.
Не знаю, я не запоминаю.
Да я не запоминаю. Хорошо, да.
У нас где-то 20 минут осталось.
Да, на вопрос продолжите. По поводу передозировки сна, вы ответили уже, что головные боли как бы следствие?
Я бы еще, знаете, что добавил к этому, к причинам головной боли? Есть еще одна из причин головной боли, это неправильный режим труда и отдыха. Если человек недостаточно отдыхает, может хронические головные боли быть у него. Это называется в народе головняк.
Да.
То есть работа становится головняком просто. Или что-то другое. Вот. То есть вот множество может быть факторов, которые приводят к головной боли. Множество.
У людей жгучая
головная боль может быть, например, в связи с тем, что у него избыток питты, например, или избыток желчи, там застой желчи, например, желчных пузырей и печени. Вот. И у него может быть даже невралгия, неврит возник, даже не невралгия, неврит, например, где-нибудь на голове тоже, то есть нерв воспаляется из-за избытка питты. То есть очень много разных факторов может быть. Аспирин, да, вот, временно снимает боль, но если это хронические боли, то есть нужно подумать о причинах.
Угу. Ой, сколько словей-то незнакомых. Неврит и прочее.
Неврит, я же говорю, воспаление нерва это значит.
Ну, это я решила...
Невралгия немножко... означает боль вне по ходу нерва.
Угу. Я решила немножко пошутить, потому что для меня это слова это вообще далекие. Мне что-нибудь попроще. Так вот, вопрос попроще. На ночь горячее молоко. Я бросаю корицу, кардамон, имбирь, немного сахара. Какие-то пропорции существуют вообще? Или специи, может, другие? Человек пишет, я вата тип преобладает. Проще сказать, сплошная вата. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вопрос. Меня спрашивали, что я добавляю.
Там у нас вот есть таблицы, вы выложили, Михаил Альбертович поделился таблицами диеты. Вот там откройте диету вата-доши, и все специи, которые там перечислены, они по вкусу как бы соответствуют молоку, подходят к молоку. Вот они все показаны.
Супер. Атлет.
Такой
отличный
ответ.
Отличный ответ. Так, ну что, у меня есть еще один большой вопрос.
Это лежит где? В университете лежит?
В университете, да? Раздел Аюрведа. Там, где лекции.
Вот вата-диета.
Там, где лекции непосредственно данных лекторов. Вопрос. Так что же делать, если у ребенка 2 года, ребенку, видимо, 2 года, инфекционное заболевание и высокая температура? До какого предела терпеть? А дочка пита капха конституции. Назовите какие-нибудь более доступные препараты, и которые бы реально можно было бы дать ребенку. Например, горькое, не влить в него никаким способом. На своем примере знаю. Возможно, есть какие-то растения или другие наружные средства.
Растирание.
Растирание. Живем в Кургане. Аюрведические препараты только в компании Аюрведа Плюс. И то наименований всего 6.
Можно я сразу уточню? Здесь у ребенку 2 года или инфекционное заболевание у него в течение 2 лет? Вот я что-то не могу понять. Андрей Юрьевич, вы...
Мне кажется, ребенок 2 лет.
А, ребенку 2 года.
Если у ребенка 2 года инфекционное заболевание, здесь, конечно, так можно прочитать, конечно, да.
Ну да, здесь так и написано. У ребенка 2 года инфекционное заболевание.
Ребенку, видимо, 2 года.
Угу, хорошо.
Что скажете, Михаил Ильич? До какого предела терпеть?
Ну, я могу сказать, будут ли делать. До 38,5, даже до 39. Поэтому...
38,6 обычно говорят. Да.
Да.
А чем сбивать? Да. Дело в том, что все препараты, которые противолихорадочные, они практически все горькие.
Да, например, тот же ним.
Да.
Полынь.
Он горький.
Полынь горькая.
Полынь. Ну, можно вот, кстати говоря, ним, вы сказали. Есть же греним Аюрведа плюс. Вот Аюрведа
да,
плюс.
Да, можно этот препарат применять.
Греним.
Да. Но это в том случае, если высокая температура. Опять же, давайте уточним, что если температура до 38,5, ни в какого гренима не нужно.
Ну да, можно, в принципе, можно, конечно, если он будет просто подстегивать этот процесс очищения. Но, в принципе, тело само может справиться.
Ну, давайте скажем так, 38,5 мы объявим как границу, и все, что выше, пожалуйста, можно тот же греним, например, использовать.
Очень хорошо помогает настой коры ивы, который содержит в себе салицилаты, которые, кроме того, что они очищают тело, сама эта кора ивы, то есть она обладает таким горьким вкусом и свойствами очищать от токсинов. Кроме того, содержит в себе салицилаты, которые снижают температуру. Вот если уж нужно сбить температуру, если она выше 38,6, лучше всего использовать кору ивы или кору осины еще можно, но кора ивы, она лучше.
Кора ива белой ивы.
Да, белой ивы, да. Салют, да.
Уточнение.
Что за слово?
Уточнение. Это возраст 2 года ребеночку.
Ну, 2 года, то. Михаил Бетович, скажите.
Да.
Сколько? Дозу?
Да, нет, все уже сказали. А, и что нужно сказать?
Дозу для ребенка 2 лет.
Если препарат греним используем, какая.
Ну и то, и другое, скажите, о препарате греним и об Иви скажите также.
Препарат греним, я думаю. Даже одной капсулы может хватить для того, чтобы лечить это заболевание. Но максимум 2 капсулы, это будет уже максимальная дозировка для этого возраста.
На прием или как? На прием?
Да мне кажется, и в сутки хватит. Там, в принципе, там же экстракт. То есть вот в этих капсулах это не само растение, а экстракт. Там, ну, по 1-2 раза, например. Для 2-летнего ребенка. Это дозировка не для более старшего возраста. То есть до 2 лет... Да. 2 капсулы будет достаточно в сутки. Хотя, опять же, мы заочно смотрим, не видим ребенка, но пытаемся какие-то рекомендации дать. Что касается коры белой ивы, то примерно, если брать порошок, то примерно столовая ложка с горкой на 500 миллилитров воды. И в течение 20 минут на медленном огне можно ее кипятить, потом процедить, отжать. Там где-то 10% будет выкипать. То есть это не такое не длительное приготовление классическое отвара, а достаточно для того, чтобы использовать. И вот эти где-то по 150 миллилитров. Да, 400. Эти 400 можно их разделить на 3 приема. Но для 2-летнего ребенка это даже хватит на 2 суток, мне кажется. Потому что там больше не нужно. Можно на 2 дня разделить это. Могу сказать, что, скорее всего, это может даже и не понадобиться. То есть, потому что обычно, вот, по моему опыту, обращаются именно тогда, когда температура даже 37,2, и уже паника у людей. Поэтому высокая температура, здесь не сказаны цифры, да? Поэтому, мы цифры озвучили. Вот то, что мы можем сказать по этому поводу.
А короткий вопрос, короткий ответ, я думаю, что какой предел терпения взрослого человека в отношении к температуре?
Тот же самый.
Понятно.
Предел терпения это немножко такой, ну, не к цифре относится предел терпения.
А к здоровью?
Не к цифре на градуснике. Предел терпения, да, это просто человек терпит или не терпит свое состояние. Вот надо терпеть, коли заслужил, надо терпеть.
Вот, знаете, можно тут добавлю, кстати, как раз вот слово «терпение», так хорошо оно вовремя прозвучало. Я вот уже говорил, что у нас в течение 4 дней проводил лекции Хакимов Александр Геннадьевич. Он сказал по этому поводу, что если есть какие-то кармические последствия, которые мы не можем изменить и которые проявлены, но мы не имеем полномочий на них воздействовать, то нужно именно терпеть, вот научиться это делать. Терпение – это как раз то качество, которое многим не хватает. Потому что мы начинаем раздражаться, нервничать, что-то не так происходит в нашей жизни, как мы запланировали. Он говорит, надо терпеть. Это
да, самое интересное, что мы с 2 лет начинаем ребенка приучать именно не терпеть. То есть малейшее беспокойство – и мы сразу же даем какое-то средство, которое как бы убирает проблему. Да. То есть терпеть
подавляет.
Нужно так же уметь. Подавляет. То есть человек не умеет терпеть потом тогда в жизни. Становится нетерпимым, нетерпеливым. Неплохо переносит страдания. Это не очень хорошо.
Вот, кстати, по этому поводу, дети, которые имели в детстве тяжелые заболевания, и, ну, им приходилось
терпеть,
проявлять это качество терпения, то они становятся более, я бы так выразила, зрелыми во взрослом возрасте, менее инфантильными. Это вот известный факт в психологии.
Да, и еще... Да, я тоже.
Я тоже.
Хотелось серьезные переживать болезни. Один из, тоже не помню, кто сказал, один из древних сказал, человек начинается с горя. Вот, очень интересное изречение. То есть, вот мы будем еще говорить о горьком вкусе, и когда человек переживает... Да, горе, горький вкус, горечь. Слово горе происходит. То есть, когда горе или горечь присутствует в человеческой жизни, тогда человек становится человеком.
Вот. И это на подтверждение.
Давай. Следующий вопрос.
Вот, у нас все-таки дополнение по поводу вот капсул мима. Их не проглотить, пишут. Можно ли закапать через нос?
О, Господи, как через нос? Зачем через нос?
Ну, не знаю.
А почему не может проглотить? Они же небольшого размера.
2 года человек, очень небольшие капсулы, вполне спокойно может проглотить. По-моему, нужно просто проявить свои родительские такие свойства, которые называются разум родителей. Ребенок, конечно, не будет принимать. Разума-то нет. Иногда надо вталкивать просто в ребенка.
Нужно набрать полный рот воды.
Нежно,
нежно, ласково, но вталкивать. Да.
Да, полный рот воды набрать, вложить капсулу и сделать большой, большой глоток, как будто ты пить сильно хочешь.
Конечно.
Она пролетает даже и не одна штука. Ну что?
Хватит одной.
Ну я шучу, я просто по себе знаю, я 8 штук за раз капсулу глотала. Ну что ж, следующий вопрос.
Надо чемпионат устроить.
Кто больше капсул? Андрей Юрьевич, помните, как мы с вами блистеры принимали за один прием?
Блистеры.
Экспериментировали. А в блистере 10 штук, да?
Да.
Сам блистер мы, конечно, не принимали, да? Ну, за раз я бы не проглотил прям так.
Не, не за раз, конечно, по очереди.
Давайте вопросы, а то мы опять
давай, осталось мало. Ну, почему? Я думаю, что радиослушателям тоже интересно, вот как бы наши жизненные комментарии.
Количество капсул.
Комментарий слушатель один прислал. Вот белой завистью можно назвать восхищение. Человек восхищается и стремится к этому.
Мы согласны.
Похвально. Хорошее замечание, написал Андрей Юрьевич. У нас...
Не похвально, я написал, да, конечно. Хорошее замечание.
Хороший комментарий.
Хороший комментарий. Прошлый понедельник, или позапрошлый, я уже запуталась, приходило большое письмо от Натальи. Она описывает ситуацию очень серьезно. Я думаю, что у вас была возможность ее прочитать, я вам как бы копировала. А сейчас я озвучу только краткую ситуацию. Мы с мужем планируем иметь ребенка и готовимся к зачатию. Но несколько месяцев назад, после сдачи анализов, оказалось, что у меня маточная дисплазия 2-й степени. Называется вирусом СИН-2. Вот. Угу. И тут идет назначение врача и много всего-всего. Я не буду это читать, потому что я не знаю, нужно ли это читать.
Угу.
Вот ваши комментарии, как-то помощь можно ли оказать вот так вот на расстоянии, не зная человека?
Ну, Андрей первое, Юрьевич, что хочу сказать, почитайте. При маточной дисплазии из аюрведических средств подходит очень хорошо ашока. Это такое растение, кора ашоки. Ашока — это такое дерево. Вот. Ну, в принципе, тоже, я думаю, можно найти это, если в крупном городе человек живет и есть какие-то аюрведисты рядом. Вот, ашока. Противовирусным средством, если говорить о вирусах, очень хорошим противовирусным средством, в принципе, в аюрведе считается бхуми-амалаки. Или, ну, бхуми-амалаки, или бхунимба еще называется. Ой, извиняюсь, это не бхунимба. Бхуми-амалаки. Бхуми-амла еще.
Бхуми-амла.
Бхуми-амла. Да, бхуми-амла, да. Не, бхунимба — это другое растение. Вот, то есть, 2 вот этих средства я бы назначил. Плюс еще бы канчанар гугу я бы назначил. Еще бы назначил кумин пить здесь, для того, чтобы апана ваю уравновесить. Потому что дисплазии маточные связаны с тем, что ветер, апана ваю не уравновешен. Это однозначно как компонент патологии. Вот. А то, что тут пишут, что мясо не едят 8 лет.
Это хорошо.
Немного знакомы с аюрведой. Вот. Все остальные рекомендации, это рекомендации уже будут частные. То есть нужно опять же видеть человека. И вот пишут, что здесь назначили препараты Шатавари. Шатавари я бы не назначал при таких, при дисплазиях маточных, опасно немножко.
Андрей Юрьевич, а вот да, такой препарат, как Раджа Правартини?
Раджа Правартини? В принципе, да. Потому что он очистит это алоэ, да. Препарат на основе алоэ, он, в принципе, очищает ткани. Кстати, по поводу алоэ, да, вот сейчас опять возникнет вопрос встречный. Алоэ, говорят, там вызывает как раз дисплазию, да? Да, то есть здесь не совсем так, потому что алоэ является рассаянным омолаживающим средством для матки и очищает матку. Гарбхаша и Шодана действие очищает матку от всяких новообразований, от лишнего. Вот, Шатавари я бы не назначал при таких проблемах, потому что я бы не назначал, потому что в Шатавари может, то есть она обладает таким свойством укрепляющим, и здесь, если не очистить прежде матку, то Шатавари не назначается. То есть после очищения только назначается, после очищения матки. А очищать ее лучше всего Ашоки. Потому что у Ашоки также это действие Гарбхаша и Шодана, что означает очищение матки от лишнего, и в том числе от предиспластических разных процессов. Вот. А что тут такое, какие-то чаи, а юридически я даже не знаю, что это за чаи, там какие-то good care, вата ти и так далее.
Потому что вот трифалы прокомментируйте.
Трифала? Ну, трифалу, в принципе, можно применять при данной ситуации. Ну, зачем, я даже не знаю.
Ну, в том случае, если есть запоры.
Ну да, не больше того.
Угу.
И потом написано, что гибискус я бы тоже не назначал, прежде чем не очистить там матку. Угу. И курс на 108 дней, это интересная цифра, конечно. Мистическая. Почему 108 дней, непонятно.
Мне кажется, что такие заболевания, они до полугода лечатся.
И бывает и больше. Это минимум.
Угу. Я имею в виду что больше, чем вот эта цифра, которая здесь 3,5 месяца, 108 дней, это 3,5 месяца.
Так,
до полугода и более.
Потом написано, если реальная возможность полностью вылечиться, конечно.
Ответ,
но не
да,
с помощью вот Шатавари, мне кажется. Шатавари может быть позже. Потом вот эти названия Women's Support, я не знаю, что это за препарат, нужно смотреть состав. А, Джапа, да, Джапа это, да, это гибискус какой-то. Вот, ну, 108 дней, не знаю, это какая-то странная цифра, опять же. Нельзя сразу какие-то цифры вот такие ставить, что 108 дней нужно пропить. Нет, нужно наблюдать за человеком, смотреть реальные.
На самом деле, можно иронизировать по этому поводу, конечно, но...
Много, мы не будем.
Мы не будем.
Да, в принципе, можно вылечиться, это легко, достаточно. В Аюрведе достаточно...
108, в принципе, неплохое число. Оно симпатичное, но... Так не лечит.
Да. Да, скажите, пожалуйста. Да, ну я уже сказал, что можно вылечить. Можно вылечить. В аюрведе это лечится. А с помощью средств аюрведы лечится и достаточно хорошо лечится.
Вы сказали,
можно совсем исправить.
Угу. Ну, еще есть вопрос, дополнение к первому вопросу, который был про температуру. Если обычная температура 34,8-35, то до какой температуры нужно назначать прием лекарств? При какой температуре?
Это гипотермия.
Алло.
Та же самая температура, Наташа.
Ну, это понятно. А в какой момент начинать принимать препарат? То есть дотерпеть до этого момента и принимать? Или же вот то, она потихонечку поднимается, чувствуем, что скоро...
Лучше будет всего дотерпеть до 38,6, а дальше уже принимать, если как бы, есть необходимость.
Она может и не повыситься выше, она может остаться на том уровне, как плата некая, там 38,5, и держаться, например, иногда она может держаться там, ну, сутки, двое, и надо просто дождаться. Это называется криз. Пройти через криз. Вот в старых советских фильмах, вот вспомните, мудрые старые врачи, они все время говорили, вот пройдет криз и будет лучше. Почему-то мы забыли эти вещи. Да, будет легче, лучше. Да. Мы успеваем еще на вопросы?
Ну вот есть вопрос номер 6, но он тоже, по-моему, огромный. если...
Да, он большой.
То, тут так много всего.
Я бы сразу хотел, этому человеку сразу задать вопрос. Это, скорее всего, мы оставим на следующую лекцию. Вот. Нужно описать, почему вы решили, что сибарея ваша, она пиктовская? Почему? Какие признаки? То есть нужно... Скажите, пожалуйста, какова перхоть? То есть какой цвет перхоти? Вот это все нужно сразу выяснить.
Это уже... Вы уже на вопрос номер 6 вперед забежали?
Да-да, я просто человеку говорю, чтобы описали симптомы, потому что без симптомов очень трудно сказать, почему, с чего взяли, что пито.
Да, вот, уважаемая Лариса, пожалуйста, пришлите более подробно дополнение. Я думаю, что нас прослушают и обязательно это сделают. Вот есть короткий вопрос номер 8. В чем разница между послабляющим и слабительным действием? Как понять разницу этих терминов?
Михаил Альбертович, ответит.
Я просто посоветую принять сену и трифалу. И в этом разница будет.
Принять и почувствовать, да?
Да, и почувствовать. Сенное — это слабительное действие, а трифала — послабляющее, например. Вот в этом разница. Слабительное — это более сильное действие.
Слабительные средства.
Ага. Слабительное, оно грубо очищает кишечник, а послабляющее регулирует работу толстого кишечника. То есть здесь еще регуляторный момент присутствует. А слабительное — это вот далеко летящая ласточка китайская, знаете,
подается. Низко и в непогоде еще. Послабляющее действие — это мягкое, действительно, карминативное такое действие. Ануломано, то, что называется. А слабительное — это переченное действие. Это совершенно другое действие. Это действие очистительное, очень резкое. Это действие, которое используют в очистительных процедурах и ни в коем случае не используют ежедневно. У нас есть большая проблема вот на территории бывшего СНГ, что у нас сенной лечатся от запоров. Сенной не вылечишься от запоров никогда.
Только наоборот.
Да, только усугубишь запор. Только отменяешь сену, и запор усугубляется.
Это потому что все вот эти составы очистительные, да, они все в своем составе содержат сену. Для тех, кто не знает, она по-другому называется Александрийский лист. Поэтому в составе вы можете найти или то, или другое название. Если вы увидели в составе этот компонент, то ни в коем случае не применяйте это.
Опасно.
Сено, например, может использоваться, если у человека там около недели нет опорожнения кишечника, там, например, по капхотипу застой амы и никак не может опорожниться, разово, например, она используется, но и то это такое исключение своего рода. Вот, это мое дополнение.
Отлично. Все, время истекло, сказала Наташа жестоким голосом. Ну, не думаю, что у меня получилось сказать это жестоко, но тем не менее. Время эфира, да, подошло к концу. У меня следующий лектор говорит: так, хиромантию пора начинать. Ну что ж, астрология и хиромантия друг за другом, все вместе. Вопросы у нас остались 6, 7, 9, 10. Мы на следующий эфир их обязательно зачитаем. Я как бы... Вот только не знаю, начнем ли мы с них или мы с них продолжим.
С них начнем.
С них начнем. Отлично. Тогда вот, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нам на следующей неделе в понедельник в 17:00. Начнем отвечать на ваши вопросы, на которые сегодня не успели. Теперь пойдут благодарности. Спасибо, что были сегодня с нами. Михаил Альбертович.
Спасибо вам.
Андрей Юрьевич.
Да, большое спасибо.
Спасибо
всем слушателям, и Наташе, и Михаилу Альбертовичу.
Спасибо вам, Андрей. Особенно.
Благодарна вам. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе, и мы обязательно послушаем внимательно все то, что вы расскажете про остальные три вкуса, насколько я поняла, о которых мы сегодня не успели поговорить. Всего доброго, до новых встреч.
До встречи в эфире.
До свидания.
До свидания. Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Эрведа Радио. Далее у нас в программе, вот прямо сейчас уже начнется хиромантия. Ведическая хиромантия на Адигрантха. Так что, пожалуйста, не расходитесь. 3 минутки, даже меньше, 2 минутки, немного музыки или даже просто музыкальный джингл, и я выведу лектора в эфир.
Хорошее настроение с Эрведа Радио.